Итак, здравствуйте, люди! Хорошо, что вы пришли. Сегодняшняя лекция будет называться «Два рода счастья». Оказывается, счастье бывает вот такое и вот такое. И одни люди испытывают такое счастье, другие такое. И вот мы сегодня поговорим о настоящем счастье. И да, надо сказать, как всегда по традиции, что мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и трактовать свои высказывания могу только я, как автор, потому что только автор может трактовать. Итак, Константин Дмитрий Ушинский, слышали такого, да? Ушинский, он сказал, что право на счастье составляет самое неотъемлемое право человека. Вы представляете? Вот мы говорим о правах, о конституции, о международном праве, права человека. И вот Ушинский что-то вот он так сказал, что... Ну, я залез там, посмотрел, вот, что умные люди говорят про счастье. Но мне больше всего понравилось, что это неотъемлемое. Если я несчастлив, значит, ну, я виноват, наверное, сам виноват, что я отдал. Вот насильно взять от меня счастье, оказывается, нельзя. И вот если брать Бхагавад-гиту 1914 года, не вот эта Прабхупада, которая там красная, синяя, а вот такая, там Каменский переводила там еще... Там написано, что счастье – это симптоматика, что ты с Богом. То есть, значит, получается, что счастье от Бога. И если ты от него как-то отпадаешь по каким-то причинам, ну что-то там перестал, стал ты его бойкотировать, вот счастья нет. Это просто симптом. Если нет счастья, ты безбожник. И что бы ты ни делал, если ты несчастлив, если у тебя просто нету счастья. И счастье, ну, знаете, тут такое, это не разбавленный вам кефир. 5% или какой-то. Оно полное, вот все, все. Все нормально, всем доволен. И если его нету, ты безбожник. Вот так. Представляете? Вот. И вот это симптом. Это как вот лейбл, вот, фирма. Какой фирме ты принадлежишь? К божественной или отпал от него? Вольно или невольно, по глупости, обманом. И причем люди совершенно искренне, ну все, конечно, считают, что они божественные. Ну, вот такой фон я специально вырыл, такой веселенький, ну, на счастье, чтобы похоже. Обычно, когда праздник, шариками ходят такими. Вот. И эпиграф у меня такой, от этого Льва Николаевича Толстого. Лев Николаевич Толстой, знаете такого, да. Он говорит, есть два рода счастья. Счастье людей добродетельных и счастье людей тщеславных. Тщеславных. Первое происходит от добродетели, а второе от судьбы. Счастье, основанное на тщеславии, разрушается им же. Слава злоречием, богатство обманом. А основанное на добродетели счастье ничем не разрушается. То есть и счастье, за которое... Ну и бороться-то, в общем, не надо, никто не отнимет. А вот счастье, которое над тщеславие, его надо доказывать, отстаивать. Отстоишь, значит, счастливый. Потом кто-то плюнул в твою сторону, ты опять несчастлив. То есть ты зависишь от вот этого всего. Вот. Что я заговорил? Что вот, потому что вот я вспоминаю там апостола Павла, который в тюрьме сидел и писал там письма своим там этим другим апостолам, своим братьям. Что радуйтесь, вот человек сидит в тюрьме, радуйтесь, на них там гонение, он пишет, радуйтесь, долг христианина там радоваться. И тут написано, счастье неотъемлемое. И когда оно у тебя неотъемлемое, когда ты добродетельный человек, когда ты делаешь добро. Очень многие люди делают, как им кажется, добро, но на самом деле добро этим не является. За добро, если ты отдаешь добро, там тебе очередь выстраивается. Если ты думаешь, что даешь добро, ты за всем бегаешь, а тебе добро, а то ты бежишь, там не узнаешь, вот так вот. Бегают такие проповедники. То есть это знаменитая формула, что за истину не разносят, за ней приходят. И руководит этим процессом сам Бог. Сам Бог. Если, то есть он подводит. Готов ученик, значит сразу мимо проходит учитель, если я созрел, чтобы что-то понять. Готов учитель, сразу к нему очередь. Если я готов учить, очереди нет, наверное, не готов. Вот такие вещи. И тогда начинается тщеславие. Тщеславие. Вот добродетель, она не считает, что она добродетель, она не считает, что она умная. Она просто к ней подходит, спрашивает, она отвечает. И все получается. Другие, может, считают, что там что-то великое, но сам себя он не считает. А другие говорят, я вот знаю, а вы бестолковые. А ну-ка давайте, я вам сейчас расскажу. Это тщеславие. Это если есть такой фильм «Адвокат дьявола», и в конце фильма так и там дьявола, там он показан, такой, и в конце он говорит, тщеславие – это мой самый любимый порок. Дьявол говорит. Понимаете? Да, то есть вот, потому что тщеславие – это настолько утонченная штука, что человек думает, что он добродетель, а на самом деле нет. На самом деле нет. Ну, мы говорим о счастье. Счастье, как сказал Ушинский, это неотъемлемое право. Неотъемлемое, значит, не отнимается ни болезнью, ни безденежьем. А вот сейчас вот везде там стреляют. И некоторые говорят, вот нормально было, пока не стреляли. А сейчас вот о каком счастье речь? Вот стрелять перестанут, вот тогда поговорим. Отстроимся там, да? Я хочу задать вопрос таким людям. Ну да, люди хотят мира, ну конечно же хотят. А вот что такое мир? Вот до вот этого придуманного военного конфликта, он абсолютно придуманный, он абсолютно там ни одной, ни другой стране не надо было это, оно сейчас не надо. Он просто придуманный, для каких-то целей не будем вдаваться. Ну вот смотрите, разве был мир, пока вот не начали стрелять? Мир, в моем понимании, это когда я могу детей отпустить на улицу утром, и вечером они придут, и все. И там и их не украдут, и они никуда не заблудятся, и там соседи за ними присмотрят. И я их могу отпускать даже на другой конец города, маленьких детей. Вот это мир называется. И раньше был такой мир. Вот это состояние мира. А состояние войны, война это когда вот, когда ходят полицаи, каких-то там кого-то вылавливают, что без вот этого, без тряпки на лице тебя там арестовывают. Какой это мир? Когда мир это когда медицина работает, ну, не диктует ничего мне делать, а я когда мне что-то прижало, приспичило, пошел там что-то сделать. И они мне оказали услугу, понимаете, медицина. Они за мной не гоняются и рассказывают мне, куда идти, куда не идти, дома сидеть, не сидеть, колоться, не колоться. Вот. И это мир, это военная медицина, это состояние войны. Поэтому раньше мира не было. Раньше мира не было. И вот когда вот это стали людей там это, вот дырки делать в плече, там, смертность повысилась. А смертность дополнительной составила 3,5%. 3,5% это как раз смертность во время мировой войны. Вот в первой, во второй. То есть ничем не отличается. То есть война была. Ну, так хотя бы мы видим, что там стреляли кого-то, ну, кого-то там, может быть, убили, да. А сколько в больницах легло, мы не знаем. Эта статистика не говорится. Вот. Да может что там говорить, даже в школу отправлять было опасно. То есть мир это открытые лица, это дети, когда члены семьи, а не собственность какой-то ювеналки. Когда медицина людям служит, они командуют. Вот что такое мир в моем понимании. Ну да, чуть не забыл. В мирное время страна богатеть должна и народ должен богатеть. Они откладывают на сберкнижки какие-то, что-то покупают. И народонаселение увеличивается. А сейчас оно не увеличивается, оно уже давно не увеличивается. Оно уменьшается. Значит, война идет еще раньше. И поэтому сейчас ну, нищает народ, наоборот, и сокращается. А вот и все же задаются вопросом, а когда же эта война закончится, чтобы наступило типа счастье? Когда она закончится? Ведь, ну ведь ясно же нормальным людям, что положение дел на фронтах и состояние войны абсолютно не зависит от героизма людей, от того, сколько там с той или с той стороны там наберут там этих солдатиков, как их там вооружают. Об этом ничего не зависит. Линия фронта не зависит от того, где там что-то стреляет. Это просто решили на линеечке, там все разрисовали на карте. Это, ну, это никакая не война, это ну, договор. Это просто договор. Потому что руководство запланировало воевать, украинское руководство запланировало воевать до последнего украинца. А русское руководство запланировало воевать до последнего русского. То есть они просто хотят уничтожить мужское население. Все. Вот и все для чего. Потому что если это настоящая война, фронт бы двигался, а так нет. И сразу, знаете, счастье человека покидает тогда, когда он не понимает, почему и за что вот это происходит. Что какие-то темные силы пришли, мы ничего не будем делать. В Библии есть такие слова: смотрите и не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть. Смотрите и не ужасайтесь. Это вам, когда там что-то христиан гоняли вот так вот, и там были волнения, и одни говорят одно, другие говорят другое, третьи не знают, к кому примкнуть, потому что раньше не интересовались вот этой всякой политикой, и в общем пошли беспорядки такие, там какие-то казни, вот, и смотрите, это как в Турции, там, вот помните, да, там раз образовалась такая щель, и 40 тысяч человек заснули и не проснулись просто в одну ночь, вот, тот, кто виноват. А это война. А и причем это то, что сейчас это сделалось, ну, там вот в этой Турции, это явно об этом предупреждали и уже нарисовали раньше там за неделю или за сколько там в журнале, что вот так будет. То есть это тектоническое оружие. Это все давно известно. Вот был такой один человек, Джексон, американец, и он взял и посчитал, а сколько дней не было войны в мире. Вот. Было ли в мире такое положение, что вот нигде, ни в одной стране никто не воюет? И он посчитал с 1945 года, вот до сегодняешнего времени, ну и сколько там лет, ну пускай это 80 лет. И оказывается, за эти 80 лет войны не было аж 26 дней. Всего 26 дней не было войны. Все остальное, то там конфликт, то там конфликт. Вот. И... Если у нас вот начинает стрелять, мы так, о, а раньше всегда стреляли. Это, ну, где-то далеко, до нас не дойдет. До нас не дойдет. Я когда-то рассказывал, что Земля, вот если взять, я забыл, каких-то два советских еще ученых, они взяли и исследовали Землю, знаете, вот Земля, да? Вот Земля, вот Солнце. Есть солнечный ветер. Он сдувает магнитосферу Земли. И она так, как капля. Здесь где-то 8-16 диаметров Земли, в зависимости от того, там большие протуберанцы, нет, насколько там Солнце давит. Ну, там тоже погода на Солнце разная. А здесь несколько сот диаметров Земли. Вот такая. И получается, вот, но Земля же она не под прямым углом к Солнцу, она под наклоном. И получается, я так боюсь, что вы меня не поймете. Ну, кто-то видел, вот, физику в школе учили, да, вот магнитные линии Земли, вот так вот, да. И вот там, где полюс, там вот оно самое незащищенное место. Туда, если будет жесткое рентгеновское или там космическое излучение, там люди просто что-то с ними будет твориться. Вот, и поскольку это под наклоном, то Земля вот так вот крутится вокруг оси, вокруг Солнца, образуется такой круг, называется пояс зла. Именно там какие-то, то эпидемии какие-то, то войны возникают. Прямо вот в тех точках возникают. Этот пояс зла, вот как нимб такой над головой, вот так вот крутится. Вот. То есть физика. Мы думаем, что политика от природы неотделима. Что-то само собой, что-то люди решили и все. Нет. Политика от природы неотделима. И они, и там такие люди получаются, у них такие мысли получаются. Они делают вот такое зло. Понимаете? Вот. Пояс зла. И поэтому написано, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть. И счастье и вообще паника у человека начинается, когда он, ну, как бы теряет контроль. Ну, мы вообще ничего, в принципе, не особо контролируем, но когда он теряет понимание, от чего оно происходит, за что. Вот когда даже тебя бьют, и ты понимаешь, что ты это заработал, как-то не обидно, и ты думаешь, ну, это рабочая ситуация, в порядке вещей, там я напроказил, вот тебе получил, да. Вот. А так, когда не понимаешь, за что, тогда обидно, и счастье уходит. То счастье может быть, когда даже отдаешь долги. Когда ты прятался, тебя поймали, там наказали, ты даже, фу, какое-то облегчение, да, какое-то облегчение. Что счастье у нас на самом деле? И вот, ну, когда я теряю понятия, что происходит, так вот основная масса не имеет понятия, что происходит. И это опять же природный процесс. Мы говорим, ой, все должны быть осознанными. Нет, не все должны быть осознанными. Вы знаете, в человеческом организме, ну, кто там Хаммера изучал, кто вообще интересовался, что из чего состоит тело человека. Оказывается, оно в основном из не вот клеток. Короче говоря, бактерий в организме штук больше, чем клеток в моем организме. То есть я больше из бактерий состою, чем вот в этом. Их настолько много, их, ну, я не знаю, там такие, мы не можем представить такие числа. Вот. Если верить доктору Хаммеру, то ни одна бактерия, которая в одном организме попала на сюда или давно там живет, без приказа моего мозга ничего сделать не может. Они не сами по себе, они часть моего организма. Бактерии – часть моего тела. И об этом все давно знали. Ну как давно? До Отто фон Брауна. Это политик. Этот политик просто распорядился политическим приказом, как у нас вот кабинет министров. Бактерии приносят вред. А раньше бактерии приносили, значит, витамины, убирались, если я там наелся что-то не того, они как дворники там прибирались. Какие-то там опухоли разбирали или собирали опухоли. Там, вот эти опухоли тоже ну, где-то вот переломы. То есть от травматологии до отравления они меня лечили. Вот. Потом придумали антибиотики. И нашу вот зондеркоманду самую главную. И говорят, ой, если бы не антибиотики, где бы мы были? Да мы бы хорошо были, если бы не антибиотики. Вот. Ну ладно. Итак, три следующие обязанности. Это законопослушные граждане, эти бактерии. И они исполняют три типа обязанностей. Первый – это снабжение витаминами, ремонт организма при травматологии или отравлении. И поддержание порядка в теле – это капсулирование, если очень много ядов, а не раз, а потом, когда время будут их рассосать, чтобы… Вот, все, больше они вообще ничем не занимаются, они наша составная часть, они составная часть. Ну и потом, когда медицина стала политизирована, образование политизировано, наука политизирована, и все это для того, чтобы паразитам было удобно нами управлять. И мы тогда… А мир был прекрасен, и вдруг он стал ужасен. И мы все на борьбу с этими микроорганизмами. Да? Вот. Вот. В одном желудочном тракте несколько тысяч триллионов бактерий. Представляете, что такое триллион? Вот так вот. Вот. Ну, конечно, это алкоголиков, у алкоголиков уже меньше. Уже меньше, да. И уже, понимаете, вот цирроз у них печени. И значит, то бы они в пищеварении участвовали, а то их убили, и печень не надо выгребать из-за этих, понимаете. Вот откуда она просто перетруждается. То есть, итак, все бактерии, которые у нас находятся, как и все люди, которые находятся в Украине и в мире, делятся на три категории. То, что в малом, то и в большом. Одни бактерии активизируются, когда надо что-то разрушить. Другие активизируются, когда, и у них это задача такая, они знают, что вот мы разрушаем. А другие активизируются, когда надо что-то там построить, созидать. А третьи не знают, что им делать. Не знают, что им делать. И вот люди одни знают, так, надо объединиться, чтобы построить, чтобы все было хорошо. Другие говорят, куда строить, куда, это устарело. И вот когда как-то, а что делают, которые не знают, что делать? Если их, ну как, от кого, как, с кем поведешься, того и наберешься. Если там, скажем так, обозначим их черные бактерии, разрушительные, патогенные, они окружают группу таких вот непонятно каких, да, и те сразу превращаются в черных. А если белые окружают и начинают им проповедовать, то есть там тоже идет информационная война какая-то у нас в организме. Они сразу становятся белыми. И в организме то значит то подъем, но, понимаете, и черные, и белые нужны, иначе бы их не было. Вот бывает, что устарел уже, есть новые технологии, эти здания, вот эти хрущевки, может быть, сейчас попросторнее, да повыше, да. Ну, когда хрущевки были, ну, нормально, вот там, зато много получили жилья, а сейчас надо как-то, сейчас куда уже в таких вот клетушечках. Ну, надо их сносить там и так далее, да. Надо сносить, надо что-то переделать. Тогда эти черные активизируются, что-то делают. Вот. А когда строят, значит, те строят. А вот бывает такая ситуация, когда черные, вот они хотят быть все время, понимаете, все время активны. Они, это мне напоминает, есть такой детская, Александр Волков написал «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». И там были такие дуболомы. То есть они, такие. И вот Урфин Джюс, он был столяр такой. Кто-то, может, читал. Это, нет, да что, это читал. Такая. Читали, да? Вот, наши люди. Это вот, «Волшебник изумрудного города» – это продолжение. А это продолжение. Там такой столяр, он такой скверный характер, потому что он одиночка. У одиночек вот такой скверный характер. Не то, что скверный, но все равно такой. Мало улыбается, мало счастья. Для одиночества счастья как-то меньше надо. Вот. И вот он решил захватить там мир, эту волшебную страну, наделал деревянных солдат, посыпал их волшебным порошком. И вот и сказал им так, грубую работу им, а тонкую работу сам делал. И вот они пилили, а он ушел, хозяин ушел. И они начали пилить все подряд. Руки все начали пилить, деревянные, вот это вот. Вот так примерно черные, вот эти черные бактерии, назовем их черные, они разрушают, входят в раж, если их никто не останавливает. А знаете, когда разрушают? Когда им какая-то директива идет. А какая директива идет? Какая директива идет? Если человек... Ему, вот человек думает, что все плохо, черный активизируется, надо плохо, надо разрушать. Ну как, когда плохо, я, значит, или убегаю, или в драку кидаюсь. Ну, во всяком случае, я не строю здания какие-то, да, не творю. Вот что-то такое надо, что-то такое экстремное. И они начинают вот делать все, что можно, и то, что не можно. И тогда они активизируются. Вот у меня плохое настроение. Тогда черные окружают вот этих непрозрачных, скажем так, назовем их. Черных становится много, и ни одна больничка не помогает. Вот. А белый говорит, вы что, куда? Должен быть баланс. Вы молодцы, но вы что-то, вы решили, захватили власть. Ну, если, знаете, если черный захватит власть, человек раз, они его сожрут. Он такой вот дистрофиком будет. А если белый захватит власть... Его раздует вот так вот, он треснет вот так вот, понимаете, его тоже нехорошо. Поэтому должен быть баланс. Что не нужно убирать, нужно и созидать, что-то меняется, да. И вот когда у человека хорошее настроение, то черные и белые, они здравомыслящие. Они знают, что делать и что не надо делать. А когда у человека плохое настроение, то есть невежество, и белые не знают, что делать, и черные не знают, что делать. Вот, например, все говорят, ой, надо объединяться. Да, в объединении сила, но есть объединение от дьявола, есть объединение, а есть разделение от Бога. Разделение от Бога, понимаете? Мы должны быть едины, не всегда едины. Иисус, он что? Он пришел... Он говорит, не мир, а меч я вам принес, ребята. Вы что, не помните? Помните, да? Библию читали? И разделил поколения. И вообще, он изображается, вот и Христос, или там Бог изображается у него как язык, как меч такой огненный. Он пришел, чтобы отделить тьму от света, ложь от истины. Пришел, чтобы мы должны понимать, когда и что и делать. Вот, то есть разделение может быть от Бога, а объединение может быть от дьявола. Вот, например, есть такое удивительное такое есть явление в природе. Муравьиный, как его, спираль смерти такая называется. Когда муравьи вдруг ни с того ни с сего, весь муравейник, тысячи муравьев сходят по кругу. И этот круг может быть метров 300 вот так вот. Они ходят друг за другом и умирают. Не едят, ничего. Просто ходят, Главное, они дружно ходят, понимаете, объединенно. И муравейник умирает буквально за вот недели, там, ну, это, и все. Ничего не остается. Надо как-то. Бывает, что какая-то группа прорывается оттуда, начинает ходить, но это редко. Или, например, вот это объединение, что ли? Это объединение, ведущее к смерти. То есть они сходят вот что-то с ума, муравейник погибает. Вот такие явления зарегистрированы. Или, например, вот среди крыс есть такое странное объединение, называется крысиный король. Когда почему-то их находят уже дохлыми почему-то. То есть до десятка, до 20 крыс со связанными хвостами. Я смотрел фотографии, просто ужас. Ну, это, наверное, взяли название, вот знаете, как «Щелкунчик», помните? Там опера есть такой, мультик про Щелкунчика, да, там крысиный король или мышиный король. Там вот этот король, и там несколько голов у него было. Вот такой вот, он такой пришел, он такой еще злой. А вот крысиный король, там, конечно, он никакой не король, каким-то образом хвосты вот так вот, и они не могут их развязать. И, конечно, они ни в нору не пролезть, ни за едой, ничего. И так вот вздыхают. До 20 крыс. Как они могут вот связаться, непонятно. Это что, тоже объединение? Так дело в том, что все, что мы видим в животном царстве, это человек в невежестве, это запросто повторяет. Есть люди, которые ходят по кругу и умирают. Они ходят на одни и те же грабли, их это не, абсолютно ничему не учат. Они ходят просто на работу, дома, телевизор, на работу. Они ходят по кругу, и как вот те муравьи, и пока не умер. И куда, и он за свою жизнь никуда не дошел, ничего не узнал, никому там ничего хорошего не сделал. Есть такие люди. И вот и есть такие люди, как вот эти там, крысиный король. Живут люди, злятся вот так вот. Ну, лучше бы развязались, разбежались, да, и типа семья. Семья это когда ну, любят друг друга, когда есть кому что-то там рассказать, а то уйди, не мешай, некогда, вот такое, понимаете. Вот такие связаны и умирают. Разбежались бы, нашли там кого там, ну, понимаете, семья или там брак, слово какое-то, да, ну это когда любовь. А если этого нет, ну какая-то семья. Вот. Я знаю, некоторые там вот так вот, ну, пора жениться, и там, и родители говорят, когда ты уже женишься, там, нашли, и вот они смотрят, и они не то, что не нравятся, ну, симпатичные, молодые, да. Ну, какая-то там это сексуальное вот есть у них там притяжение. А любовь разве есть? Нет. И вот. И потом они при свадьбе там этот человек говорит, знаешь, я женился, потому что уже кафе оплатили. Кафе оплатили, родственников. А так, говорит, я думаю, боже мой, я с ним буду жить. Зачем? Вот такое, да. Вот как крысы со связанными хвостами. Ну и, слава богу, они долго не прожили. Не прожили, разбежались. Потом там нашли. Итак, я немножко отклонился. Я к тому, что вот как у нас в организме есть стабильно там черные, есть стабильно белые, созидательные, разрушительные. Черные это не значит плохие. Не значит плохие. Вот. А главное, чтобы они не с ума сошли. И есть, которые никакие. Они примыкают или туда, и туда. И так же и люди есть. И вот люди там. И основная масса по каким-то причинам. Вот она смотрит и не особо интересуется. Не особо интересуется. Это как вот. Из-за них вот идет борьба, потому что победят черные или победят белые, это какая масса вот эта вот непонятная примкнет туда или туда. И вот идет пропаганда. И они легко ловятся на эту всякую пропаганду. Вот. И если в результате пропаганды вот у этой ну, неосознанной части будет просто эйфория, здорово, все хорошо, тогда атмосфера будет замечательная, черные будут свои делать, белые свои. Если атмосфера и вот это СМИ будут нагнетать, что все плохо, непонятно чего, все, и дальше будет еще хуже, у них это настроение падает, эти сходят все с ума, потому что сознание, как ни крути, все равно коллективное, мы влияем. То есть есть такая вот сфера, такой есть биосфера, есть такие мозгосфера, я не знаю, как ее назвать, да, псисфера. Вот. И тогда мир начинает потихоньку сходить с ума. И даже хорошие люди, и ни образование тут ничего не помогает. И вот мы сегодня будем изучать, а что же помогает, чтобы остаться адекватным. А оказывается, помогает, угадайте, что? Образование не помогает, сразу говорю.
Молитва нужна.
Что?
Молитва.
Открытие. Молитва помогает, да. Молитва.
Открытие истины.
А вы знаете, человек молится по-любому, даже атеист молится, но он, у него молитва деньгам. Он все время говорит так, подорожал курс доллара, если он молится на деньги. Вот, то есть мы все молимся, мы все медитируем и продвигаем какую-то идею, и она там возникает, потом падает нам на голову. Молитва, ну, правильная, но не оно. Не оно. Это и следствие, может быть. Это, ну, какой-то разговор. Ну, короче, счастье. Сегодняшний лекция называется «Два вида счастья». Два вида счастья. Или два типа счастья. Вот. И если человек счастлив, он адекватный. Он может прогрессировать, и он может понять, а что оно происходит. Что оно происходит. Его надурить нельзя. Потому что мы, в конце концов, не какие-то не крысы все-таки, а люди. И мы не какие-то не вот эти, не бактерии. И правильно говорят, что вот народ должен быть ну, осознанным, проснувшимся, да, должен быть. При определенных обстоятельствах весь народ вдруг просыпается, и весь народ, каждый человек ценен. И это было в одно время в Советском Союзе, когда в первую очередь там Ленин сказал, так, образование, учиться, учиться, учиться. Всех образовали, и образовали на позитиве, вот на таком, на позитиве. И все стали там не потребителями, а строителями там, коммунизма. Был такой этот эксперимент, это уже на постсоветском пространстве, не на Западе, не на каком-то, а на постсоветском пространстве был такой эксперимент. Там брали людей, которые родились с 80-х годов до 2000-х. Ну сейчас какой уже год? 2020, да, уже.
23.
То есть человеку там от 40 до 20 там с чем-то лет, и им задавали вопрос. А что самое главное для счастья? И как вы думаете, что в основном 80% народа ответило, на первое место что поставили?
Деньги.
Откуда вы знаете? Да, сказали деньги. Для счастья надо деньги. А на второе место люди что поставили? Угадайте.
Ну, наверное, секс.
М?
Секс, наверное.
Нет.
Здоровье.
Нет. Да, здоровье важно, но здоровье не на первом месте. Здоровье имело известность. Известность. Ну и в этом да, потому что ну, есть смысл, потому что мы подсознательно знаем вот эти заповеди, что дерево доброго плода, не приносящее, рубится и в огонь. Известность, что я что-то не зря живу, удовлетворение какое-то должно быть. Итак, на первом месте деньги, а на втором известность. Вот так. Вот так вот. Это, конечно, да, на Западе да, эти ценности уже давно. Эти же ценности давно. Но они потихонечку переползают сюда. Переползают сюда. Итак, вот такая же ситуация и сейчас у нас там. Неважно, там бомба где-то упала или что-то еще объявили. Мало ли что там в голову кому пришло из этой странной этой администрации, да, мировой. Одни говорят одно, другие другое. Основная масса не знает, к чему привыкать. И смотрите, точно так же, как ни одна бактерия не может без приказа ничего сделать, так ни один человек ничего не будет делать. В общем, микроорганизмы работают так, как мозг заряжен. Они без мозга ничего не делают. А люди работают так, как их зарядило СМИ. Как их зарядило СМИ. Или счастье. Счастье изнутри, СМИ снаружи. Счастье – это очень ощутимая вещь. Это я что-то сделал и обрадовался. Это какие-то мои действия, какая-то моя инициатива. СМИ мне говорят, что делать, а счастье мне говорит изнутри, что делать. Оно независимое, и оно истинное, постоянное. А СМИ, конечно, говорят, чтобы вы были счастливы, вам надо подальше отсюда сбежать. Потому что падает с неба всякие железки. Вот. Ну, они рассказывают, что надо делать для счастья. И те рассказывают, что делать для счастья. И конечно, можно рассматривать вот войну, ну, обычную войну, которая в мире идет постоянно, между разрушительными и созидательными, как информационную в первую очередь, Но это однобокие, и поэтому взгляд неверный. Это приводит к аутоиммунным заболеваниям. Если человек говорит, так, надо все хорошо, чтобы черных не было, одни вот эти белые, одни такие, это аутоиммунные заболевания. На физике человека просто разопрет вот так вот. Ага. Вот. Это у нас тут такие звуки появились. Вот. А если он, да, все черное, все, вот как там, например, там Гитлер, да, вот это вот неправильные народы, их надо там уничтожить, славян надо уничтожить. Они так, ну, переводки, они, ну, мусор. Мусор, короче, человеческий. А чтобы одни были там истинные арийцы. Это тоже такой перегиб. И тоже это тоже не то. И когда аутоиммунные заболевания, его как ни лечи, организм сам себя начинает разрушать. На социальном плане это воспринимается как гражданская война. Гражданская война. Как вот одна страна, и одни жители уничтожают других. Вот. И со стороны смотрят. Ну, обычно третья сторона и организовывает. И вот у нас сейчас ни больше, ни меньше гражданская война. Гражданская война. Потому что люди из одних и тех же семей по разные стороны фронта стоят. Семья-то одна была. Их разделили. И вот есть разделение от Бога, а есть разделение от дьявола. Разделение от дьявола, это значит... Когда говорят, вот русские, а вот украинцы, они разделены. Это разделение и границы от дьявола. А есть разделение от Бога. Какое?
Добро, зло.
Да. Да нет, давайте практически. Есть госадминистрация Украины и народ Украины. Да. И госадминистрация уничтожает народ Украины. Да. Вот где граница-то проходит настоящая. А там сказали, нет, вот тут объединение... Народ и партия едины, да ничего, они не едины, если эта партия уничтожает. Какая-то эта партия, она уничтожает, ну, потому что если взять Верховную нашу Раду, то там, это начиная с Кравчука, ты в эту Верховную Раду не войдешь, если ты не член ордена Станислава, святого Станислава, польский сатанинский орден. Понимаете? То есть... Иисус говорит, я вот меч принес, чтобы добро от зло там различить. Мы должны различать. А мы же не какие-то серые, где добро и зло у нас кучу. Понимаете, настоящее зло, оно просто добро и зло, оно уничтожает границы, где им не надо, и получается серое что-то такое. Понимаете, вот орден сатанинский, а назван что? Орден святого Станислава. А мы должны сделать границу вот там. Что сатанисты нами не должны управлять. Вот там должно быть разделение. У русских то же самое. Там эта путинская шайка всякая, да? Которая там, что те там у стены плача были, что этот наш Зеленский был у стены плача. Это одна масть. Вот. И есть народ русский. Вот там должна быть граница. А между украинцами и русскими не должно быть границ. Понимаете, в чем? Потому что где граница, там идет противостояние, там идет война, там идет уничтожение. Вот это неправильное. И какую границу ты чтишь, такие будут твои выборы, такие будут твои действия. Вот. И почему, откуда вот, почему люди этого не понимают? Потому что черные захватили, еще рубят. Сейчас созидания нету нигде. Вот нету нигде созидания. Кто-то говорит, о, дороги строят. Да, для чего они строят? Для войны они строят дороги. По всему миру, чтобы удобно было быстро, мобильно, вот так вот. По всему миру вдруг стали строить дороги 2 года назад. И народ радуется. Нет, не то это. Не то это. Итак, этот процесс, управляемый и паразитами извне. Вот то, что... Я зачитаю знаменитое вот это высказывание Алена Даллеса. Это кто-то знает, что такое Ален Даллес? Кто это такой, да?
Американец.
Ну, понятно, американец. Он самый главный ЦРУшник в свое время. Вот он говорит, ну, ему приписывают, во всяком случае. Все говорят, некоторые говорят, да, это, наверное, не он сказал, это фейк, ну, а посмотрите, то, что он сказал тогда еще, сразу после войны, это в 1947 году, 1900, мы сейчас смотрим, это все как осуществляется. Так, и даже это не важно, он или не он, но главное, это было тогда еще сказано. И что он говорит? Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь, ресурсы на обалванина, на одурачивание людей. Одурачивание. Потому что иначе друг друга они не будут убивать. Их надо одурачить. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Мы найдем своих единомышленников, своих помощников, союзников в самой России. Как эти черные окружают этих, да, обрабатывают. Это их называют сейчас соросята. Фонд Сороса есть. Он их делает, потом засылает сюда уже готовых, и они тут все меняют. Литература. Из литературы и искусства мы вытравим их социальную сущность. Литература, театры, кино и пресса все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Словом, всякую безнравственность. А честность и порядочность мы будем осмеивать. Мы будем культивировать хамство, наглость, ложь, обман, предательство, культивировать, представляете, национализм и вражду народов, и прежде всего ненависть к русскому народу. Что мы сейчас и наблюдаем. Получилось, да? И знаете, у кого получилось? Вот те, которые поддались на эту пропаганду, это все несчастные люди. Если человек счастливый, у него иммунитет на это дело. На вот эту брехню иммунитет. Человек, который несчастлив, он даже негатив хватает, для него это как еда. Он берет и всем передает еще, понимаете, и верит в это. Почему? Потому что он несчастлив, он не может понять, что он несчастлив не потому, что с Богом прервал отношения. А ему надо как-то оправдать себя. Он несчастлив, потому что там вот какой-то конфликт. Он несчастлив, потому что там какие-то цены. Он несчастлив, потому что там пенсию перестали там носить, давать и так вот. Понимаете? Он ищет причину, почему он несчастлив, но чтобы себя не признать. И поэтому он с радостью хватает негатив и разносит его, и сам становится вот этим черненьким. Я после лекции перезвоню. Честность и порядочность будем осмеивать. Мы будем культивировать хамство и наглость, ложь и обман, предательство, национализм и вражду. Мы будем всегда делать главную ставку на молодежь. Станем разлагать, развращать, расливать ее. И можно сказать, что вот этот вот как бы документ может быть фейк. Но есть документ, который официально зафиксированный, который на сайтах правительственных есть, и можно почитать. Я сейчас один зачитаю. Это директива Совета национальной безопасности США 20/1 от 18.08.1948 года. Какая директива? Первое. То есть они собрались, решили и записали на бумаге. Свести на минимум мощь и влияние Москвы. Это после войны. Провести коренные изменения во внешней политике, которых придерживалось правительство, стоящее у власти в России. Эти цели недостижимы без войны, и, следовательно, мы тем самым признаем, наша конечная цель в отношении Советского Союза – война и свержение силы советской власти. Дальше. Мы обоснованно не должны испытывать решительно никакого чувства вины. Представляете, что они пишут? Ладно, писали бы планы. Они говорят, нет. Равным образом мы не должны думать, что несем какую-то ответственность за эти события. Наше дело работать и добиваться того, чтобы там свершились внутренние события. Ну и США, они напрямую связывали свои стратегические перспективы с необходимостью развала России на несколько десятках так называемых независимых государств. А Советский Союз они называли именно Россией. Они не говорили СССР, на весь Советский Союз они говорили Россия. И вот доктрина геополитического, она так и называется, доктрина геополитического плюрализма в постсоветском пространстве. Мы сейчас находимся где? В постсоветском пространстве, да? Она появилась в 1991 году и подразумевает, я зачитываю, документ. Силовое сохранение расчленения Советского Союза. То есть его расчленили, а люди хотят снова вот такого, все же родственники, силой удерживать. Представляете? Доктрина геополитического плюрализма в 91 году подразумевает силовое сохранение, расчленение Советского Союза. И вот то, что сейчас происходит между Украиной и Россией, это силовое сохранение, расчленение. Потому что люди пытаются объединиться. И там кричат: о, привет, брат. Силовое. И НАТО старается. И дальнейшее расчленение уже России с последующей колонизацией постсоветского пространства. Парижская хартия была принята на год позже, в 1992-м, представителями стран семерки, большой семерки. Согласно этой программе, необходимо численность народов России сократить к 2005-му на 30 миллионов человек.
Перевыполнили.
30 миллионов человек. Вот они спокойно, вот это у них плановое, понимаете? То есть, это к 2005-му, это значит, это войны-то не было. И говорит: ой, во время Второй мировой войны 20 миллионов погибло, а 30 миллионов куда делось? Это что, вам не война? Разве это не война? Это война. В том же... В 1992-м в Вашингтоне, это я к тому говорю, что вот война кончится, наступит счастье. Нет. Вот наступит счастье и кончится война, понимаете? Наоборот надо. Наступит счастье, и там, где счастье, там не будет войны. Когда организм болеет, у него там война идет, он сам себя уничтожает. В организм идет гражданская война. Это называется болезнь на простом языке. Когда наступает мир, наступает здоровье. Здоровье наступает от счастья. Это медиками зафиксировано. И человек становится счастливым по каким-то причинам. Но мы сейчас будем разбирать, от чего же он счастлив, что ему дает счастье. Счастье не дает ни еда, ни крыша над головой, ни деньги. Это все счастье не дает. Ни слава, ни известность. Это не дает счастья. А как ваши эти предположения, что дает счастье?
Любовь
к чему? К родине, к жене, к ребенку, к своему делу, к чему?
Ну, у каждого, наверное, свое направление получится.
Желательно ко всему любовь, да?
Ну, или часть какая-то, ну,
да, да,
частичная,
да.
Считаю. Кто что горазд.
Кто что горазд, то и то и любит, да?
Да, ну,
лишь бы он любил,
направление
да?
Он развивался, и вот...
Ну, в общем, правда, правильно, да. Именно кто что горазд. Я, например, это, когда пришел с армии, у меня до женщин, у меня были друзей столько. А дружба – это любовь. Да, это сакхи-раса называется, любовь. Сакхи-раса. И у меня все, она меня поглощала. Мне, там жениться, да, ну что, с ума сошел, чтобы жениться. Да? Но потом пришло время, я начал понимать другие песни, раньше их не понимал. Думал, что это за сопли какие-то там. А то, Пришло время, я сразу смотрю, ходят какие-то другие существа, не сказали, что это женщины. Это, знаете, есть такой проповедник в Киеве, Генри Мада, он рассказал такую историю, что был один человек, который, вот он был и сын, и все, и больше там никого не было. Они занимались каким-то сельским хозяйством, и сын подрос. Он ему дал, что мог немножко считать, писать, и посчитал, что этого хватит, никаких школ не было, и он кроме отца своего никого не видел. Вот. И потом они каждую там весну, в какое-то время там, года приходили, ну, сбывали на рынке там, свой там, урожай, брали деньги, что-то закупали, какие-то промышленные товары, и так и жили. Вот. И однажды мальчик созрел гормонально. До этого он не обращал внимания мужчин, женщины было для него одинаково. И вдруг он спросил, говорит: папа, а это кто? И там девушки молодые ходят. Папа так думает: ну, это гуси. Гуси. Ну, такие гуси вот. Он понял, что они какие-то не такие, как он. А тогда этот сын говорит: папа, можно мы одну гусю себе возьмем? Домой. И папа понял, что... что ж, сын вырос. Вот. И я в свое время так вырос и сразу влюбился, все такое. Сразу пошло другое что-то, пошло другое. Но любовью я был полон. Так вот. И поэтому не обязательно вот такая супружеская любовь, чтоб главное место для ненависти там для негатива не оставалось. Ты должен быть просто полон. К чему это я вообще? Я хотел дочитать. Так, сократить в России к 2005 на 30 миллионов человек. В том же 1992 в Вашингтоне на совместном заседании руководящих органов Всемирного банка и Международного валютного фонда, представляете, кто рулит? Деньги рулят. Выработана программа по снижению уровня жизни населения России. Когда они говорят России, они имеют в виду и Украину тоже. Украину они считают Россией. И Гарвардским проектом были поставлены следующие цели. Первое. Ликвидация советской армии. Ликвидация России как государства. Ликвидация атрибутов социализма и введение атрибутов капитализма. Вот я, когда последний раз выступал в городе Ленинграде, в Петербурге, вот там был броневик, на котором Ленин что-то выступал, да? Броневик сейчас этот сняли и поставили машину, автомобиль Форда сейчас там стоит. Нормально?
Вот. А это уже если Ленинград пал, то...
Ну да, мне сказали так. Так, ликвидация общественной государственной собственности и введение частной собственности повсеместно. Проще говоря, что капитализм, это такое слово капитализм, слово капитал. А там, где деньги рулят, там ни нравственности, ничего нет. Это сатанизм самый настоящий. То есть есть коммунизм и есть сатанизм. А все остальное, это вот как-то вот между ними располагается. Ближе туда или ближе сюда. И вот божественное, где коммуна, то есть семья, мы семья Бога, убирается... И вот это насаждается. Черные насаждают свои, окружают вот этих вот, берутся за молодежь, образовывают их. А родителям делают, чтобы им было некогда, поэтому родители, найдите время. Так, и население должно быть сокращено в 10 раз у них по плану. Это вам не Вторая мировая, это круче, да, в 10 раз. А территория разделена на 40-45 самостоятельных зон для использования англосаксонской расы. Не стесняясь, люди пишут. Итак, все микроорганизмы, которые находятся у нас в организме, делятся на три категории, как в общем и люди, которые окружают нас. И мы должны их вот видеть. И главное, чтобы ты был... Вот я, ты или вот черный, или белый, или никакой. Вот это надо определиться, что кто ты. Особенно, когда вот форс-мажор, когда вот война. Иначе, потому что если ты плывешь по течению, куда основная масса, туда и ты, то, конечно, куда сейчас? Все идет на слив. И ты тоже. Это безопасно. Это против течения опасно стоять, понимаете, да? Опасно стоять. Могут слить тебя. Вот. А так ты вроде тоже в процессе. И поэтому тебе надо определиться. Но чтобы ты определился, я еще раз наобис повторяю, ты должен стать счастливым. Если ты несчастливый, никакое образование, семинары, конспекты, посещение лекций не спасет. Потому что человек счастливый, у него мозг работает совершенно по-другому. Его иммунная система работает совершенно по-другому, в другом режиме. Под юрисдикцией Бога. А у него есть истина и любовь. И любовь. И тогда ты это правильно понимаешь. Поэтому надо стать счастливым. Надо определиться, что тебя бесит. Что тебя бесит. Вот ты что-то делаешь, все там в доме. И ты что-то такое важное это делаешь, да, важное это, мир там спасаешь. Кто-то подошел и... Вот надо себе галочку поставить. Вот это для меня опасно. Ну, такая зона риска. Зона риска потерять счастье. Отношения, да? Они как на тебя потом хором обидятся все. И что ты будешь делать, да. И потом ты вместо деятельности будешь с ними или воевать, или бросишь их, или что-то такое. Ну, в общем. Вот, то есть получается, с кем поведешься, того наберешься. Значит, это пословица как для людей, так и среди бактерий она тоже работает. А как работает она? С кем поведешься, от того и наберешься. Просто безопасность. Вот с кем поведешься, вот, ребята, примите меня в свою компанию, ну тогда ты будешь делать то, что мы скажем. Ну, конечно же, да. Я же не могу попроситься и что-то испортил, да? Испортить. Ну, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. И поэтому просто безопасность. Это если я, как и другие, то такой же, как и другие, то ну, меня не заклюют. Это как эффект сотой обезьяны получается. Но мы же-то не обезьяны. И мы знаем очень много людей, которые там книги такие пишут, один в поле воин, да, приходит один человек, и все против него, он так выходит, и раз, 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 и что-то доказал, воодушевил, и все с ним, в нем Бога видят, да. Вот Пифагор однажды, он пришел в город в один и начал речь, и площадь стала наполняться, 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 он говорил сутки почти, ну не сутки там, ночью разошлись. Потом пришел в следующий раз, он так говорил. Это как же город забыл? В город Кротон. Кротон это вообще это, ну, такой город. Он самый промышленный был на тот момент. Пифагор пришел. И он пришел на следующий раз, на следующий день. И начал что-то такое говорить. И там люди так впечатлялись его речами, что такие женщины даже легкого поведения срывали с себя там всякие эти ценности в храм относили. Вот такое. Но. И он на третий день стал выступать. И тогда сенат переводится как совет тысячи. Кротона заинтересовался. Пришел какой-то мужчина и имеет такую власть над народом, который должен подчиняться нам. А ну-ка мы его пригласим на ковер. И они пригласили его на свою голову. И он там как выступил, они ему сказали, ну руководи нами, мы впечатлены. Вот. И там в общем, он их так вразумил, он там построил храм Мус, и впоследствии из этого Кротона он руководил всем Средиземноморьем. Вот это Алжир, там вот это все. Вот. И по ту сторону Средиземного, и по его слову все делалось. Все делалось. Вот такой был. Очень долго. И 30 лет существовал его, и 30 лет вот там был мир. Мир. И вот это в истории, вот даже я не помню, там истории средних веков, тут молчат. Потому что вот был какой-то коммунизм. Все занимались своим делом. Правильно. Никакой войны, ничего. Все процветало. Он просто пришел. Один человек. Один человек. И мы должны таким стать. Каждый из нас должен таким стать. Да. Я не должен стать сотой обезьяны. Понимаете? Я же не обезьяна. Не обезьяна. Не бактерия. Не крыса какая-то. А человек. Человек. Вот, то есть у нас, а чем человек отличается от обезьян, от бактерий, от крыс? Традиции есть, традиции. Вот есть какие-то славянские традиции, и они где-то написаны, где-то там через бабушки, там мамы нам их рассказывает. Это традиции, ну, не то, что там, традиции еды, например. Вот как правильно есть там, не в чавкой, да, что зачем, когда, не ночью там есть. Это традиция, это обычная традиция. Ну как, вот будешь питаться чипсами, запивать кока-колой, значит желудок выйдет из строя. Ну некоторое время продержится, потом выйдет из строя. Почему? Традицию не соблюдаешь. Потому что в традиции про пепси-колу и кока-колу ничего не сказано. Вот, не сказано. Знаете, это кока-кола. Компания кока-кола как-то заинтересовалась, почему-то в Китае, не в Китае, в Индии закупили огромную партию кока-колы или пепси-колы, не помню для чего. И они прилетели туда поинтересоваться, куда они ее девают. Ну, рынок сбыта интересный. Оказывается, они травятся этих жуков, опрыскивают поля ею. И жуки же дохнут от нее. Да. А просто это пепси-кола, она дешевле тех ядов. И они так прикинули, а пепси-кола это, дохнут от этого. И они стали покупать. И растения, пожалуйста. Вот так вот. Да, представляете, человек какое... живучее существо, насекомые дохнут, а он пьет и говорит, вкусно еще, да? Дайте еще. Итак, будешь соблюдать здравые традиции, вот если я буду человеческие здравые традиции соблюдать, вокруг меня будет возникать благоприятная атмосфера, в которой здоровье. И здоровье не только вот мое физическое здоровье, здоровье и окружающих, там стяжатие Дух Святый, тысячи спасутся вокруг вас, но и здоровье такое психологическое. Все будут понимать их, но как бы обмануть невозможно. И давайте послушаем академика Амосова, потому что здоровье физиологическое и здоровье умственное, ну, психическое, понимаю я правильно события или нет, это тоже здоровье, просто ну, другой, более тонкий уровень. И там работают одни абсолютно и те же законы, одни и те же, просто на другом уровне, не по-другому выглядят. Если мы будем знать эти, и я не задаюсь целью, вот, ну давайте, в общем, Николай Михайлович Амосов, у него есть такая книга, академик, «Раздумья о здоровье». «Раздумья о здоровье». Смотрите, как он пишет. Во-первых, он пишет, счастье, вот мне чем понравилось, счастье, оно как здоровье. Когда оно есть, его не замечаешь. Понимаете? Вот потерял, понимаешь, что потерял. А когда был, ты просто как рыба в воде, рыба, она не понимает, что она в воде. Но когда ее на сушу выкинут, ты просто, потому что счастье это та атмосфера, в которой человек является человеком. Когда его вытаскивают из этого, как рыбу, он перестает быть человеком. И тогда его можно, ну, все что угодно, голову его можно пичкать. Итак, пункт первый. Еще раз. То, что Амосов говорит о здоровье, тоже и о психическом здоровье говорится. И, ну, и о политике. Политика это тоже такие правила, ну, здоровья общества. Пункт первый. В большинстве болезней виновата не природа, не общество, а только сам человек. Напоминаю, сегодняшняя для опоздавших лекция называется «Два типа счастья». Два типа счастья. Есть счастье от добродетели, которое ничем не уязвимо есть, и есть счастье вот от природы, а вот от нашей вот такой там человеческой природы. И вот та она уничтожается, за нее надо постоянно бороться, а это неотъемлемое такое право. И вот человек, когда находится в счастье, то он здоров и психически, и физически, и на него ну, ни полиция, ни бомба, ни собака не гавкает, ничего, потому что он защищен, он рыба в воде. Человек без счастья – это рыба, которую выкинули на берег. И он ищет, как бы там ему адаптироваться, какие бы семинары посетить, какие бы тренинги, какую ноздрю там подышать, в какую бы позу йоги скрутиться. Не помогает. Ты должен стать счастливым. А тогда делай уже, что хочешь. Счастливым. И вот. А счастье, оно изнутри. Извне недостижимо. Пункт первый. В большинстве болезней физических виновата не природа, не общество, а только сам человек. И чаще всего он болеет от лени и жадности. То есть от безнравственности. Лень и жадность – это безнравственность самая настоящая. Потому что лень и жадность относятся не сколько к себе, а сколько это твое отношение к окружающим. Надо встать и что-то сделать, а без меня там управиться. Да? И жадность то же самое. Чаще всего он болеет от лени, жадности, иногда от неразумности. Пункт третий. Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. И заменить их нельзя ничем. Это для желающих плыть по течению. Вот я в такой в гармонии и могу не напрягаться. А Мостов говорит, не получится. Человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно с любой точки его упадка. Только усилие возрастает по мере старости и углубления болезней. Ну, чуть-чуть больше надо. Для здоровья одинаково необходимо четыре условия. И можете сразу на психику это перевести. Или на соционику. На психику. Физические нагрузки обязательны. В любом возрасте. Ограничения в питании обязательно. Закалка обязательно. Вот одно упустишь, и в результате ты упустишь счастье. Понимаете? Вот мы так обленились, и потом просто это счастье спускаем в унитаз. Итак, физическая нагрузка нужна для счастья. Ограничение в питании. Закалка. И четвертое, время и умение отдыхать. И тогда счастливая жизнь. Вот когда у тебя счастливая жизнь, тебе хватит силы, чтобы закаляться. И тут, потому что счастье – это смысл жизни. Когда мне не жалко, для чего умереть, и я понимаю, для чего мне жить. Смысл есть. Если нет счастья, то смысла нету. А если нету смысла, буду я закаляться сейчас. Я на грани суицида, я буду закаляться еще. Что я? Ну, больной, что ли? Нет. Наоборот, так накушаться так вот, чтобы так. И такое удовлетворение такое, свинячье такое, да. Счастье, да. Ну, это Наташа недавно ездила, ну, по работе ездила там в Харьков, да. Можно ехать, война там, разруха, да, приехала, все, и там вот эти... Ну, колхозники, которые занимаются сельским хозяйством, она машины им там презентует, выкатили такой стол, когда она им рассказала, какая хорошая машина, какая там не очень, плюсы, минусы. И она говорит, а я, ну, мясо не ем. Они говорят, как? Ну, говорит, ну не ем я мясо. Вот. Не потому что, не по религиозному, ничего. Как-то стала заниматься йогой, и сразу там всякое пиво, мясо просто стало, ну, иметь вид несъедобного просто. Просто вот так вот, да, видите? Вот. И я не могу на них, ну, смотреть, что это в рот себе засовывать. Они говорят, и как же ты наслаждаешься? Она как? У меня дети, муж есть, зачем мне ваши это. Люди наслаждаются едой, понимаете? Ужас, ужас. Это просто, ну, машина должна наслаждаться быстрой ездой, не то, что ей в бак заливают там, понимаете? Так и мы должны быть. Вот счастье настоящее. Активное счастье, не пассивное. Глагол. Любовь – это глагол. Так. Ага. Итак. Физическая нагрузка, ограничения в питании, закалка и умение отдыхать. Ну, это со своей там роднёй или с друзьями. Или там какие-то клубы, я не знаю. И тогда счастливая жизнь. И, то есть, счастливая жизнь сама по себе здоровье не обеспечивает. Счастливая жизнь, её симптоматика должна быть физическая нагрузка. Ты хотел так есть, некогда, подожди, да, я в гараже там ковыряюсь, уйди, не хочу борща, некогда. Счастливая жизнь. Закалка, это я, например, я не закаляюсь, никогда не закаляюсь, вот я не закаляюсь. Я в прорыве плавал в свое время, все, сейчас не закаляюсь, просто я не одеваюсь. И зима, не зима, я по двору бегаю вот такой, потому что, ну, жалко времени на диване, переодевание, какой кошмар. И вот и вся закалка, она само собой происходит. И дети тоже, там Наташа на них, а я говорю, холодно станет, сами прибегут, они сами поймут. Вот и все, вот и все, вот это симптоматика счастливой жизни, как симптоматика нахождения с Богом, это сила, победа, нравственная чистота и изобилие. А симптоматика, что ты вот шевелишься, есть тебе некогда, и ты не понимаешь, счастливых часов даже не наблюдают, говорят, не то, что там, когда там завтрак, обед будет, да, не наблюдают они этого. Вот эти вещи, когда есть, это значит, а если ты к этим вещам прилипаешь, они, ну, ты из них будешь счастье, нет, не годится. И вот, причем Николай Михайлович Чамосов в своих «Раздумьях о здоровье», книга такая, говорит, что это несложно, не какой-то там это супераскетизм. Он говорит, природа милостлива, это насчет того, что в физкультуре. Достаточно 20 минут физкультуры в день, но такое, чтобы задохнуться, вспотеть, чтобы пульс участился. И ты здоров. Ну, 20 минут выдели, ты под телевизором дольше там это медитируешь. Да? 20 минут, чтобы там, вот так вот. Или... ограничивать в пище. Он говорит, вот что хотите, выбирайте. Едите, что хотите, но потом как раз и вообще ничего не едите там день-два. Или постоянно живи впроголодь. Можешь так, результат будет одинаковый. Вот. Ну, у меня когда так получается. Вот. В общем, если мы все эти принципы положим на нравственные критерии, то получим настоящие непаразитические ценности. Непаразитические ценности. Потому что если вот Амосова не соблюдать, ты сразу паразит. Вот. А паразит уже зависит от всего. Он сам, он не самодостаточный. Он от чего-то зависит. Вот. Ну, мы не будем проводить параллели между физикой и нравственностью. Скажем только, что эти параллели есть, и проявление одного и того же закона на разных уровнях. И маленькое но. Ради других вот эти рекомендации Амосова легко выполнимы. Ради самого себя ступор. Не хочу. Ради самого себя человек так устроен, что он ради самого себя, если ты хочешь самосовершенствоваться в смысле здоровья и духовности, забудь. Не получится. Написано там, желающий душу спасти однозначно теряет ее. Вот, написано в Писании. И ради здоровья, если ты ради своего здоровья, там медицина говорит, хорошо, это не кончается. Но если ради других, ты вот так вот, у тебя какие-то другие ресурсы, там параматма вступает, включается, рубильник такой, раз, и ты такой Геракл там, все это делаешь, и у тебя здоровье только прибавляется. Ради себя в Бхагавад-гите написано всего две этих симптоматики, что ты демон. Два. Если ты насилуешь свое тело и сверхдушу в ней, просто чтобы стать лучше, там гири какие-то тягаешь, да, вот все, ты демон. И вторая, что ты ненавидишь совесть, ненавидишь сверхдушу и у себя, она тебе мешает сильно, и у других. Потому что ты тогда их, ну, не купить, не манипулировать с ними не можешь. А демон, он хочет, чтобы все было под контролем. А люди с совестью неконтролируемы, ребята, вот так. Вот. Итак, ради других рекомендации академика Амосова легко выполнимы, ради себя это проблема. И потому что счастье мы получаем от своего могущества сделать счастливыми других. Не ради себя. Счастье получаем от своего могущества счастливым делать других. Если человек переживает стрессы, какие-то обиды, страх, это плохая такая погода. Тип погоды несприятливый, как у нас говорят, для его микроорганизмов. Эти микроорганизмы сходят с ума и начинают геноцидить мой организм. И у меня там пульс не такой, все не такое, все симптоматики какого-то заболевания. А у меня просто плохая погода вот здесь. Плохая погода, когда я думаю о себе, это плохая погода. Когда я думаю о других, это хорошая погода. А люди с плохой погодой думают, как о других, о себе, сначала себя надо приготовить, не получится. Чем больше ты себя будешь готовить к этому, тем хуже будет погода. Тем более ты неизлечим. Хронический этот, как это, эгоист. Плохая погода. И организмы, которые составляют большую часть твоего тела, микроорганизмы, они добьют тебя. У них начнется гражданская война. Вот. И медицина не поможет. Когда гражданская война, друг друга убивают. И наоборот, когда вот счастье у человека, именно счастье, тогда все микроорганизмы в здравом уме и содержат его в порядке. Вот всего лишь хорошее настроение, и наш микромир делает меня сильным и неуязвимым. Вот в макромире только запустили какие-то там СМИ, вот эти плохие новости, настроение испортило, и люди уже воюют друг с другом. У меня в теле то же самое. Что в большом, что и в малом. То есть, ну не все люди воюют. Вы заметили, не все, да? Некоторых отлавливают, они говорят, нет, мы не хотим идти. На ружье, не надо. Но ты же гражданин. Не гражданин, граждан давно уже нет. В Советском Союзе еще было, сейчас нет, сейчас только мигранты. У меня возле изъявления, до свидания. Вот те, которые, микроорганизмы, которые начинают воевать, это не люди, это бактерии. Бактерии, понимаете? У них сознание бактерий, они не определились. У них счастье не включено. И поэтому, что сказали, то и делают. Что сказали, то и поверили. И ты смотришь на него, говоришь ему, а он не понимает. У него не включено. Не включено. Это надо какую силу иметь? Но если у меня есть к нему любовь, у меня есть сила пробиться к нему. Но когда любовь, он чувствует, что у тебя не корыстный интерес, ты добра ему желаешь. Если ты просто истину хочешь передать, а ты не любишь этого человека, он тебя не примет. Он скажет, а ты что-то знаем вот таких. Вот. То есть не все люди пошли воевать, а только люди-бактерии. То есть сейчас у них называемые физические особи. Это бактерии. И вот кто-то слушает вот сейчас, вот, может быть, там меня, и думает, ну да, все, ну так, все, а как же вот быть счастливым? Сколько вокруг рассказывают, что так все плохо, как в этой обстановке быть счастливым? Как? Не только СМИ, я выключил даже СМИ, смотрю интернет, и там, которые там, там вот есть такая там программа «Бастион», которая говорит, надо восстать, все такое, и то там какие плохие новости рассказывают, что они и там уже победили, и там уже победили. В общем, это как-то не способствует возрождению внутренней радости, не знаю, как это сформулировать, ну, счастье. Я напомню для опоздавших, когда проводился опрос рожденных с 80-х до 2000-х, что самое главное для счастья. И 8% сказали деньги, а на второе место поставили известность. Поставили известность. То есть быть знаменитым. То есть программа паразитов работала очень долго, чтобы это стало считаться ценностью. И как раз вот под моим видео есть такое... Не под моим видео, под вашим видео. Вот под вашим видео. Это наш знаменитый музыкант сидит, вот посмотрите, да? И у него было, у Дмитрия, как же называется, мистификаторы, да? Когда люди сотворили какое-то музыкальное произведение и понимали, что под их фамилией, но оно в жизнь не пойдет. И затеряется. И они взяли и подписали его каким-то известным музыкантом. А я сказал, о, интересно. И это такие, и вот она сейчас пишет, сейчас это Наталья Высоцкая пишет, Дмитрий, это вам пишет. Хочу добавить комментарий к прошлому твоему выступлению, мистификаторы. Владимир Вавилов выпустил свои сочинения под именами более известных композиторов 17-16 веков. Ава Мария, какое известное произведение, да? А этого Вавилова никто ж не знает, потому что ничего особенного такого. Концота и танец, это «Аквариум» и Борис Гребенщиков, «Под небом голубым», вот это. Это тоже, понимаете, автор остался неизвестным. То есть вот этот Владимир Вавилов, он такой вообще самоучка, и понимал, что музыку его могут не услышать, и решил пренебречь своей фамилией. Видите? Вот это настоящий человек, он выпустил что, и пускай вот оно живет, мои плоды, а я пускай там в безвестности там пропадаю. А другим вот вынь да положь, чтобы было известно. Вот. Итак, главное, что для счастья. Одни говорят, деньги, другие на второе место известность. И вот был такой самый длинный в мире эксперимент, ученый из Гарварда, он проходил где-то 85 лет. Подвели результаты этого эксперимента, который назывался «Исследование развития взрослых». Они взяли там парней, и в общем результат был для них полной неожиданности. Они обнаружили, что важнейшим фактором для здоровой и счастливой, подчеркиваю, здоровой и счастливой, а то вот я такой больной, но счастливый. Не, они и здоровые, и счастливые. Счастье – это психика нормальная. То есть, если у тебя психика ненормальная, или не так, если ты несчастлив, ты ненормальный, ты психически ненормальный, понимаете? Ты больной. А физика уже копирует психику, потому что психика стоит выше. И в общем они подвели черту, где люди там их... В общем они их брали и каждые 2 года их мерили давление, там, какой у них там тестостерон там уровень, какой там уровень у них там это холестерина, как здоровье, сердцебиение, какое давление... улыбаются они, как у них дела идут, там бизнес и все такое, то есть счастливы или нет. Пытались найти, от чего же человек счастлив. И там было, не знаю, что-то около 1000 человек, наверное, задействовано, причем половина из них бедные, половина богатые. Половина взяли студентов с этого, с Гарварда, с университета, а те, которые там в городе жили, бедноту тоже взяли. Кстати, один из них стал президентом. Впоследствии, да. Вот. И они обнаружили, что важнейшим фактором счастливой и здоровой жизни до самой старости, до глубокой, является отношения. Не деньги, не занимаешься ли ты спортом, а отношения. Отношения, особенно в браке. в браке. Это социальный, вот я сейчас зачитаю. Этот социальный эксперимент свидетельствует... Не, не буду читать. В общем, а что они за 85 лет выяснили? Они выяснили то, что Бхактивинода Тхакур писал еще когда? Еще при своей жизни писал. Он говорит, самое главное, это когда он переписывал Шримад Бхагаватам и написал Бхагавата Пурану. Он немножко написал там, что когда, когда пришли англичане, как веды там менялись. А все остальное, говорит, это все ерунда. Это хорошие рассказки, мудрые. Но самое главное, это отношения. И отношения с мужем, с детьми, с друзьями. Это не отношения с мужем, с друзьями и детьми. Это отношения с Богом. Твои отношения, у тебя есть близкие, которые есть, это и есть отношения с Богом. Нету других отношений с Богом. Потому что Бог внутри них, как параматма. И Он выступает как отец, как мать, как твой сын, как твоя жена, как твой друг. Если у тебя нет таких, где ты там не считаешь там деньги, кому сколько должен, когда у тебя такие близкие отношения, родственные, друзья считаются как за родственников. Там деньги тоже не должны между ними. То есть отдал, отдал. Вот так вот. Все. Если у тебя ничего этого нету, значит ты безбожник. Махровый безбожник. У тебя должно быть... Вот. И поэтому здоровые, долгожители и счастливые люди Божьи. А у тебя все на нервах. Они, у них все вот вроде есть, но они безбожники. Хотя внешне они могут лучше выглядеть. Престижнее выглядит. Их пиарят именно как счастливых. Не просто как успешных, а как счастливых. Вот. И тут написано, особенно в браке, и Бхактивинода Тхакур пишет, что самые высшие отношения с Богом это Мадхурья раса, а это и есть супружеские отношения. С Богом могут быть супружеские отношения. У кого с Богом есть супружеские отношения? У того, у кого есть муж или жена, и ты, и они вот друг друга любят. Это когда, вот я знаю много пар, которые говорят, мы не можем друг друга терпеть, только любить. Терпеть друг друга ну, невозможно совершенно. Только любить. Любить. Это как, вот Хаджа Насреддин, слышали, да? Вообще ничего счастью нашему не должно мешать. И вот Хаджа Насреддин говорит... Я совершенно счастлив, слышали такой персонаж, да, со своей женой, она до сих пор кидается в меня тарелками, но когда она в меня не попадает, я абсолютно счастлив, а когда она попадает, она счастлива. А счастье нашему ничего не мешает вообще. И вот эти тарелки не мешают, это вообще другое, другое. Любовь это странные вещи, там даже, ну, там то, что негатив, это считается даже самое высокое проявление любви, может быть. Ну, наоборот, в любви может быть наоборот. Но когда плачут от радости, например, понимаете, да? Когда нет любви, тогда смеются от хорошо, плачут от плохо. А когда в любви, то смеются, когда, ну, нормальная любовь, а когда высшая любовь, плачут от радости, там перевернуто, понимаете? Все наоборот. Я не знаю. И поэтому супружеская раса, это не просто у тебя есть жена, которую ты любишь, кидаешься тарелками от этого счастлив. Это высшая раса с Богом. Высшая раса с Богом. И йоги это утверждают индийские. Они говорят, там есть семь самых йоговских таких упражнений, таких крутых, и самое высокое из них дыхание сердца. Не знаю, что это такое, но если просто муж и жена и не ругаются... Это выше, чем дыхание сердцем. Вот. То есть они даже это не всем по зубам. А думаешь, у тебя что-то там, венец безбрачия или что-то такое, то есть у тебя недостаточно высокие отношения с Богом. И все. Общайся с ним почаще. И будет у тебя это вторая половина. Как помните, без рук, без ног этот. Как его? Как его зовут?
Балагарин.
Не помню, как его зовут. Без рук, без ног. Женился, дети у него, да? Вот. И таких полно. Так он это, он там проповедник, у него с Богом все в порядке. Почему бы ему не жену не дать? Вот. Что там дальше? Поэтому супружеские отношения самые долгие, ты вообще из комнаты не выходишь, да? Я не помню, кто сказал, что счастливый брак – это долгий разговор, который кажется очень коротким. Вот это счастливый брак, не надоедает. А проект стал самым продолжительным исследованием физического и психического благополучия человека. В 1938 году были собраны первые медицинские данные у 724 участников. Это были студенты Гарвардского колледжа и молодые жители Бостона. К моменту окончания в проект входит 1300 потомков тех первых добровольцев. То есть они тестируют и жен этих людей. Там одни мужики входили, жен и детей. Потому что если ты счастливый, а те несчастные, ну это подозрительно как-то, да? Поэтому тест должен быть хороший. Каждые два года здоровье участников тщательно мониторили. Участники отвечали на вопрос о своей жизни. Целью было определить параметры, по которым можно продиагностировать продолжительность жизни. Мы думали, цитирую, мы думали, что уровень холестерина, кровяное давление в возрасте 50 лет будет важнее, но это оказалось не так. Удовлетворенность отношениями, особенно в браке, лучший показатель здоровья жизни к 80 аж годам. Вот оно где здоровье. Счастье – это психическое здоровье. И это сказал, я зацитировал Роберта Уилдингера. Это четвертый руководитель вот этого проекта. То есть проект длинный, там один состарился, следующий, а это четвертый. Вот он, а он как бы черту подводит, и он вот попал, что может рассказать всем, чем это кончилось. Сначала мы в это не верили, он говорит. Как качество ваших отношений может повысить... Можно мне чуть-то попить? У меня пересохло, и вот тут кончилось. Да. Не, сразу надо два. Мне, я много пью.
Я соображаю.
Давайте. А вот лейте сюда мне. Вот, давайте. Вот, спасибо. Итак, сначала мы не верили в это. Не, хватит, все, хватит. Я думаю, дотяну до конца лекции с этим. Не верили. Как качество ваших отношений может повысить или снизить вероятность того, что вы не заболеете ишемической болезнью сердца, диабетом второго типа или артритом, вспоминает Уилдингер. Авторы усомнились в своем открытии и даже посчитали его случайностью. Но затем другие группы в исследовании пришли точно к таким же выводам. Одиночество, вот прям крупным шрифтом, одиночество также опасно для здоровья, как выкуривание половины пачки сигарет в день или ожирение. Ну, сравнили, и примерно тот же результат. Окажется, ну нормально живешь-то. Опасно. Как это работает? И они дальше пишут, а почему? Ну, с сигаретами понятно, да, с полпачкой понятно. Никотин, или там выпивает протоплазматический яд. А этот-то при чем? И они пишут, там уже медики подключаются. Межличностные связи и их качество регулируют стресс. А стресс есть у всех. И способ его переживания. Стресс – неотъемлемая часть жизни любого из нас. И когда случается то, что его вызывает, организм переходит и клеточки в нем. То есть там плохая погода наступает. Беги или там, или бей. Бей. И когда вот это... И это сказывается, конечно, на физиологии. Повышается давление, нарушается сердцебиение, потоотделение. И что это делает микроорганизм? Потому что сердце само так вот. Это вообще, знаете, вот это все это вот стены комнаты. Вот стены комнаты, а в них живем мы. И этот дом зависит от того, кто здесь живет. И вы же знаете, что дом разрушается, если клеточки, вот хозяин уходит, и дом начинает рушиться непонятно чего, да. Наоборот, целее бы был бы, да, чтобы он там ничего не двигает, ничего не гвоздь не звонит. Нет! И вот наш организм это просто стены. А там живут вот эти вот. И как только у тебя стресс, они сходят с ума и начинают крушить стены. Начинают крушить стены. Но когда проблема устранена или ситуация закончена, ну, со стрессом, наше тело должно прийти в норму. Но исследования доказали, что общение с хорошими слушателями помогает прийти организму в равновесие. Если у человека нет такого доверенного лица, его тело может остаться в низкоуровневом режиме, вот это бей и беги, который со временем становится хроническим. Должен кто-то быть рядом, которому мне не стыдно рассказать, что-то мне не так. Не стыдно, потому что муж и жена одноплод, дети тоже друг друга, родители особо не стесняются. Я могу, это перед вами такой хороший, сижу, да. А когда вы уйдете, я ноги на стол положу вообще-то, да. И жену это не смущает, и это даже как-то интересно. И дети на меня вот так вот, это самое, да. Вообще никакого там приличия нету, да, вот потому что вот все родные. И вот им я могу рассказать, потому что я им вообще не стесняюсь ничего. А другому расскажу так сдержанно, это будет не то. Это будет не то, должна быть какая-то родня. И становится хроническим. Значит, в теле продолжают циркулировать гормоны стресса, уровень воспаления повышен, и многие системы изнашиваются. Вот и все. Вот. Все это предшествует хроническим заболеваниям. Небольшую долю благополучия, конечно, мы можем получить от приятных взаимодействий там, с коллегами на работе. Там. Но оно, знаете, не то. Друзья, даже от бесед с незнакомыми, даже есть такая служба, как психологической поддержки, набираешь номер, и там говорят, да, 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 бывает, бывает, вот такое. Ты им не знаешь там. Она там тебе говорит, сама там ногти там чистит себе, ей наплевать, вот так вот. И оно работает, да, оно работает, но не так глубоко. Вот. И тогда ты становишься, потому что твоя родня, они съедают твою проблему. Съедают просто раз, 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 и ты потом, хорошо. А когда ты службу это, безопасность или к друзьям так поговорил хорошо, потом оно опять поднимает. Они до конца не съедают. Зачем им это чужое вообще? Это их работа. Или этикет вежливости. В общем, три вывода сделали вот эти организаторы проекта. Я говорю о счастье. А зачем я вообще о счастье разговор задействовал? Что если у тебя нет счастья, ты ничего не поймешь в политике, ты ничего не поймешь в СМИ, ты не знаешь, что тебе сейчас сделать, ты не определишься. И тебя будут темные силы в темную использовать. Только потому, что ты несчастный человек. И ты будешь думать, что делаешь угодное Богу дело. Да. Вот. Не понимаю. Такая святая простота, искренне совершенно. Да? Как это сжигали однажды этого Яна Гуса, знаете такого? Яна Гуса, он был интересный был человек. Когда он приходил, население города, где вот он выступал, проповедник такой, увеличилось в полтора раза. Представляете? То есть никакая церковь его не вмещала. Вот такой сильный был человек. Пришлось его сжечь на костре. Пришлось его это, Яна Гуса. И там одна старушка, которая, когда его сжигала, а там пришло это папство из Рима, приехали вместе с проститутками, такими номенклатурными. Вот такого там даже так было. Вот, до того уже Рим был развращенный уже тогда. Тогда это за 100 лет до Мартина Лютера было. А Мартин Лютер организовал протестантизм. Вот. И тот сказал, что когда он уже горел, он сказал, я гусь, но скоро придет этот лебедь. И через 100 лет придет. И через 100 лет вот такой был человек. И одна бабушка подложила вязанку хвороста, чтобы лучше горело. И он так смотрел и говорил, святая простота, она думает, что она Богу угодила. И вот и мы тоже, когда мы несчастные, нас обмануть вообще нечего делать. И мы будем думать, что на чего мы работаем. А сами будем работать на разрушение. Итак, счастье не просто, оно необходимо. Вот мы говорим о своем призвании, предназначении, сколько лекций я говорил. Но если ты несчастлив, ты сам себе что-то такое придумаешь, понимаешь? То есть... Счастье это, ну как клеймо, как метка от Бога, что вот оно, счастье настоящее. И вот три вывода этот эксперимент эксперимент, настоящий эксперимент. 85 лет, около 1000 людей прошли его. Отношения с другими людьми полезны и необходимы. Одиночество убивает. Люди с крепкими связями живут счастливо и долго. Это первый пункт. Всего пункта 3. Пункт 2. Дело не в количестве друзей и не в постоянном партнере, а в качестве отношений с ближними. Качество. Не в количестве, а в качестве. И третье. Мозг человека удовлетворенными отношениями другой, чем у неудовлетворенного. Другой. Это трезвое мышление, память, ну и любовь. Любовь. Как сказал Иисус, в последние времена по причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. Слышали такое, да? У многих охладеет любовь. А что такое беззаконие? А знаете, у кого оно охладеет? Кто это беззаконие принимает за закон? О, вот другие времена, закон, кабинет министров. Да какой это закон? Закон неизменен. Кто счастливый, его никакой кабинет министров не смутит. И поэтому любовь в нем не охладевает. Любовь, 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 да, предназначение, любовь. Но если ты несчастным, ты потеряешь любовь, потому что закон приняли вчера. И ты раз, и тебе как кувалды раз, и у тебя кончилась вся любовь. Понимаете? Броня. Счастье это броня. Броня. И откуда эта броня? Надо какую-то позу йоги как-то дышать правильно. Просто близкие люди. Просто поинтересуйся, что они там хотят. У них тоже важные дела, наверное. Может, с твоей точки зрения не очень важные. Важно. Вот это любовь. И тогда ты поумнеешь сразу. Не надо там гуру всяких там искать. Вот и все. То есть любовь, есть крепкие отношения, нет любви, есть имитация отношений. И что делать? А что делать? Бог, говорится, Он любовь, и причем Он в тебе. И что тебе еще надо? Надо просто не бояться Его слушаться. Совесть есть у тебя? Вот совесть. Слушайся совесть. Бывает, совесть мешает. Надо как-то подружиться с совестью. С Богом надо подружиться. Раз кто-то подошел, а ты, ну так как не вовремя вот это подошел, да, вот, но не вовремя. А это Бог к тебе подошел. Ты, может, потом Бог. Ты даже у алтаря молишься, кто-то зашел там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просто у тебя Бог с этой стороны не работает, он к тебе сзади подошел. Понимаете? Да, вот ничего зря не творится. Вот это любовь настоящая. Ты когда, и тогда ты, вот, ты не сердишься в этот момент. Вот в этой любовь. Ты понимаешь, что Бог как спереди, так и сзади может быть оказаться, да? Это уж только спереди. А сзади только дьявол. Нет. Итак, надо не бояться его слушаться. Не бояться потерять, может, время, может, какой-то ресурс. И вот одинокие, они не обладают правильным пониманием происходящего. И поэтому постоянный стресс. Постоянный стресс. Надо сказать, у меня был сегодня постоянный стресс. А потом сейчас думаю, а что я вот это психовал? Все же получилось, я все успел. Вот, то есть жена уехала, надо было детей на велосипед отвезти до бабушки, успеть тут приготовить. И я же просад успел приготовить. Вот так вот. И когда, и тут думаю, ой, сейчас придут, а я не готов. Я даже не знаю, что говорить в лекции. И потом, и как раз все получилось. Как все получилось. Я думаю, так, Боже, что ты тут вытворяешь? А и слышу, он мне говорит, да ты же еще не готов, поэтому никто еще не подошел. Я тебе их там придерживаю. Пока, подожди. Вот я говорю, ну ладно. Вот так поговорили, такая вялотекущая шизофрения. Вот, ну я вам тут вам рассказал ее. Вот. Итак, одинокие не обладают правильным пониманием происходящего, поэтому в стрессе, и они могут, вот как те нейтральные бактерии, присоединяться к процессу разрушения, начинают орать, начинают на всех, вот так вот, думая, что при этом, что Богу помогают. И какие? И при этом они говорят, надо объединяться, или надо вот этого вот лишнее убрать. И единство это хорошо, единство это сила. Все за единство говорят это хорошо, а вот разделение только от дьявола. Я вам скажу нет. Я вам скажу не всякое разделение от дьявола и не всякое единство от Бога. Есть разделение, как и объединение и от дьявола, и от Бога. И я вам уже говорил, вот как вот этот крысиный король, да, вот кто опоздал, наверное, не знает, да. Как крысиный король, как вот эти муравьи там ходят, да. Вот это объединение, но объединение на смерть. И люди также попадают. Но. Нам, в общем, надо разделять. Что нам надо разделять? Нам надо разделять народ от правительства, потому что это не наше правительство. Это раз. Вот это правильное разделение. Это разделение от Бога. От разделения от Бога. Потому что они то, что нам говорят, ну, с нашим сердцем, ну, никак не соотносятся. Они же, ну, и мы понимаем это, да? А второе, что мы должны разделять. И все это делается, выходит президент и оперирует, Богом даже оперирует. Да? Вы знаете, когда вот был Третий Рейх, вот это, ну, Гитлер, да? Третий Рейх. Вы знаете, на пряжках у немецких солдат было написано «С нами Бог». Вот. И они всю Европу накрыли вот так вот, и чтобы там все было по-ихнему. «С нами Бог». А мы вот только избранные арийцы. Вот. У нас сейчас вот бигборды в Запорожье вот было. Сейчас вроде поснимали тоже. «С нами Бог, там бей вот этих москалей». Да. Вот примерно, да. Еще и матом писали. Помните, да? И с нами Бог. Ну как вот мат и с нами Бог. Мы должны понимать, что гражданская война и Бог ну, несовместимы. И кто на это ведется? А ведется на это только одинокие люди. Они говорят, да, так их надо. И мат тут очень уместен, они говорили. Я знаю таких людей. И образование. Я знаю. Я вот долго думал, человек образованный, профессор лекции читает, имеет собственное открытие и говорит, правильно, надо еще там вот так матом написать. Думаю, в чем же дело? Почему не помогает образование человеку, умный человек? В клубе Логос был этот человек. А жены-то нету. И вообще там женщин нет у них в семье, никого. Что батя развелся сразу, только сделал его развелся, что он только раз, и он только раз разделал, и вот они живут. Дедушка, папа, вот этот вот, нацист самый настоящий, и этот, и сын его. Вот. Одиночество. Они не могут, то есть у них нет вот этой матхурьи расы. Ну как это? Все. Женщин нет, они не. Но зато умные. Вот и все. И вот они повелись на вот это. Понимаете, образование не. И люди принимают. Ну, и даже если у некоторых есть семья, это не говорит о том, что ты не одинок. Должны быть хорошие отношения, не просто отношения. Вот. Итак, люди принимают искренние, но неправильные решения. И думают, что они молодцы. Вот когда счастья нет, ты уже не прав. Счастья нет, ты не прав. И одиночество не одна из этих причин. Одиночество – это база, на которой вырастает множество причин твоей тупости. Это база, понимаете? Не образование база, а одиночество это база. Вот говорится, когда Бог, вот в Шримад-Бхагаватам, когда Бог приходит на землю, аватары, он с командой приходит. Ну, Иисус с апостолами был. Вот пришел один, рассказал, ушел там. Не было такого. Даже Бог в компании нуждается, ну и мы тоже. И мы тоже. То есть люди, ну, это база. Люди несчастливы. И несчастный человек это та плохая среда. А для счастья необходимы отношения, настоящие, крепкие. И вот когда начинаются социальные какие-то потрясения, и сразу видно, у кого есть эти отношения, у кого нет. Кто там начинает кипишевать, а кто так, раз, он нормальные действия. И для него ну, просто... Ну да, война, пошел на войну, там, защищать там, родину, может, другое. Они спокойны, вот это, просто рабочая ситуация, но у них нет вот этого. Вот этого. Значит, у него есть отношения, он принимает правильное решение. И два человека могут принять правильное решение, один туда, ну у них какая-то там миссия, но они в счастье находятся. Вот. Он может с оружием даже в счастье находиться. Вот такое вот бывает. Такое бывает. Итак, счастливые, ну, то есть вот такие крутые события, это проверка на прочность отношений. Прочность отношений. Это я помню, когда Янукович и Ющенко, там, помните, страну разделили на два лагеря, да? То есть граница была прямо по квартирам. Жена за него, этот за него. Там просто ленточки. Даже вот такое было, да, представляете? О, значит, какие у них отношения? О чем там говорить? Проверка на истинность отношений. Вот был такой интересный фильм, не могу сказать прощай. Кто-то видел? Не могу. Вот посмотрите, не пожалеете. Я редко рекомендую. Старый фильм про молодежь, там одни молодые люди, они там тайгу валят, заготавливают древесину там и все такое. Там один был парень, передовик, вообще руки правильно растут, и женился на какой-то там красавице, а до этого у него был такой, какой-то флирт такой, ну, с неприметной. Не такая вот она, не с такими распущенными волосами. Вот, и уехали туда, он стал зашибать там такую серьезную деньгу. А та обиделась, что он ее бросил, увидела, на свадьбу даже обрызгала их грязью со свадебным платьем, вот так, такая месть. Она была водитель грузовичка, самосвал, так, чью по луже, вот так вот, и она, они все в грязи, вся эта свадьба, вот такое, ну так вот. И когда он там валил в лес, как-то случилось, что сосна упала прямо на него, перелом позвоночника, и все, инвалид на всю жизнь, то есть он может передвигаться только на вот этой, на вот кресле каталки. Все. И врачи сказали, такое не лечится. И та покрутилась, около него покрутилась вот эта молодая, красивая. И он, конечно, уже деньги большие не стал зарабатывать. И оттуда и ушла. И вот когда она ушла, в это время, вот та такая невзрачная девушка узнает, что ее любимый инвалид, она приезжает в эту глухомань, вот так вот. И он ее не принимает, я тебя не звал, иди сюда, я не, он хочет там самоубийство. В общем, кончилось тем, что он встал на ноги, и ребенка там ей сделал. И, вот. И потом, когда это приходит туда, что-то она проведать и смотрит, а они уже там чуть не бегают, вот это она так любовь что делает. Любовь. Не могу сказать прощай, называется фильм. Вот где проверяется. Настоящие отношения, настоящие отношения. Счастливые, они никогда не одинокие. А что там, там не детей привезли случайно?
Ну, один ребенок.
Да? А кто? Ну, ладно. Ну, итак, вопрос отношений. Все упирается в вопрос отношений. И главные отношения, скорее всего, у этих людей главные отношения с Богом. То есть эти люди совестливые. Как эти люди отличаются от безбожников? Они, во-первых, нелицемерные. Как отличить безбожника от, ну, божника? Да? Они нелицемерные. Они не молчат, когда другие ждут, когда надо будет безопасно, уже можно будет говорить. Не ждут этого. Вот. Честные, от слова честь, кстати. У таковых, конечно, будут личностные отношения, потому что они личности. И я вам зачитаю Григорий Богослов. Это 16 глава, 125 текст. Святой Григорий Богослов. Кто соблюдает закон? А смотрите, какой закон. Чтит частицу божества, которое имеет в себе. Понимаете? Чтит. Совесть чтит. Вот он весь закон. В слове и движении ума столько... Надо снова читать. Кто соблюдает закон, чтит частицу божества, которую имеет в себе, во всяком деле, слове, движении ума, сколько можно более, чист от всего попираемого, не оскверняется ничем приходящим, а напротив того, самую перст влечет с собою к небу, тот в награду за труды, подлинное, самое великое и премудрое таинство станет Богом. Звучит как это... Еретик какой-то, да? А святой человек. Станет Богом. Хотя Богом по усыновлению, однако же исполненным высшего света, начатки которого пожинал в некоторой мере еще здесь. И в Бхагавад-гите написано, что совестливый человек, который от совести не отступает, он уже не храм Божий, его тело, а аватара. Аватара. Вот он и есть Сын Божий. Он Бог, молодой Бог. А по-другому он субъект. Все остальные объекты. И они подвержены физике, химии, биологии и так далее. Объекты подвержены всем законам. Субъект не подвержен этим законам. Он живет, ну, он свободен. Ну, Бог же свободен. А вот безбожники, да, эти, ну, которые, они нелицемерные, вот, которые с Богом нелицемерные, молчат, когда, не молчат, когда надо говорить. А безбожники, они наоборот. Им важно, что они о них думают, поэтому они автоматически лицемеры. Они молчат, когда надо говорить, они не делают, когда надо делать. А говорят и делают, когда вообще это не важно, робкие, склонны хвастаться, доминировать, как только им помогает. Ну, обстоятельства, они над другими начинают давлеть сразу. Потому что, ну, они же, да, угнетаемые безбожники. А только слабые, они над ним начинают быть. То есть там такое, одним словом, если сказать, они тормоза. Тормоза. Потому что личности, они без тормозов. У них нет, их ничего не сдерживает, никакие законы. А этих сдерживают законы. И у них тормоза, и прежде всего тормоза здесь. Когда надо идти вперед, он размышляет о рациональности принятия решения. Вот оно правильно, неправильно. А в шастра что там написано по этому поводу? На самом деле, этот человек, он ищет не истины, а безопасности. И вот когда вот экстрим, что-то там, что-то взорвалось, происходит что-то лихорадочное сканирование угроз в будущем. Когда опасности нет, а он уже думает о будущем, а как это выльется. А когда спокойно, эти люди, они кусают локти, вот тогда бы надо было поторопиться, потому что ничего страшного, а я вот взял и сбежал куда-то там, может, за границу, да, вот так вот. То есть эти люди вообще, они не живут, ой, какие красавицы пришли, они вообще, и один человек начинает мне рассказывать, я говорю, ты в настоящем когда-нибудь жить собираешься вообще? Ты постоянно думаешь о будущем, как бы что ни вышло, и о прошлом, что вот зря я там протормозил, а надо было что-то делать. Вот надо было сказать негодяю так, а теперь мне вот это вот, а совесть его же мучает. Он постоянно в таком мучении находится. И говорю, ну, понимаешь, если твои мысли, чувства в будущем или в настоящем, а тут в настоящем у тебя труп просто, самый настоящий, и этот труп к светлой жизни не выйдет, он не живой. Вот про них там Иисус говорил, что они там мертвые, хоронят своих мертвецов. Перестань бояться, просто перестань бояться. Потому что пока ты тормозишь вот это, а тормозишь ты и законы перебираешь, время оно не ждет, и таким образом человек никогда не находится в настоящем и, естественно, выпадает из действительности. И вот кто же сказал, Иван Сергеевич Тургенев сказал. Тургенев, вы знаете, да? Кстати, он много написал интересных. Тургенев. У счастья нет завтрашнего дня. Мы же счастье сегодня разбираем. У счастья нет завтрашнего дня. У него нет и вчерашнего. Оно не помнит прошедшего и не думает о будущем. Время для счастья сейчас. Место для счастья здесь. Иван Сергеевич Тургенев. А эти безбожники, они не могут в настоящем просто находиться. Не могут. Вернее, они находятся в настоящем, когда они полностью уже лапки сложили и ничего не делают. И говорят, а мы в настоящем. То есть полная безответственность у них называется мы в настоящем. Нет, ты в настоящем очень активный. Вот тогда ты в настоящем. И не думаешь о будущем, и не помнишь о прошлом. И активно. Вот тогда ты в настоящем. Если ты пассивный в настоящем, это уже все. Коллапс, эгоизм полный. Вот. Ну, они потому что боятся, потому что Бога нет, и сразу страшно становится, света нет, как в потемках, не понимают ничего. У решительных людей безопасность уже есть, там ясность, там вот да, да, нет, нет, прочее от лукавого говорится. Когда нет страха и есть долг, страха нет, и они знают, что делать, есть долг, тогда правильное решение вообще без проблем. А в состоянии нерешительности, смотрите внимательно, вы думаете, они глупые, они просто, у них просто нет вариантов. В состоянии нерешительности, когда человек ничего не решает, он превращается из субъекта в объект, а и тогда долг исчезает, потому что у объектов долга нет никакого. Долг есть только у субъектов. И они начинают себе придумывать что-нибудь. А придумать не могут. Тогда они слушают СМИ и там говорят, что им надо делать. Правильно. Что им надо делать. Тогда долг исчезает, понимаете? И любое решение, а без долга любое решение, оно лживо, потому что сама база ошибочна. И тогда все, что ты бы не думал, все бесполезно. И это только потому, что у тебя нет личностных отношений. Просто поэтому. Но нельзя, и мы так сразу, кто-то может загрустить. Я хочу сказать, что если ты говоришь так, вот у этих, эти люди Божьи, у них есть личностные отношения, они принимают решения, а это нет, это бисер перед свиньями, не, их не надо, нет. Нельзя никого сбрасывать со счетов, нельзя. Потому что в каждом есть искра любви. Вот это вот. Под слоем пускай она там такой неимоверной грязи, бесчувствием, гордыне. И все, чего там, что мы в свою жизнь понатаскали там в свое время, оно там хранится, мы дорожим. И однажды придет время каждому, и каждому придет время родиться. Это считайте, что он человек как зимует, и никакой зелени нету. Да? И вот раз весна, и через грязь, раз какой-то там, и этот человек влюбится, и никуда он не денется, и никакая грязь не помешает этому. И вот главное, вот эту любовь не предать в угоду, там, чему, удобствам. Или вот нельзя любить, любить, только и надо любить, потом все остальное, иначе все остальное просто не получится. Если ты влюбился, считай, что ты родился. Если ты не любишь ничего, считай, что ты мертвый. Ты еще не родился. Зима у тебя там. Вот. И в повседневной суете, вот этой толкотне, мы легко становимся бесчувственными, потому что надо вот это, время в обрез. Там, на всякую вот нежную суету нам времени хватает. Вот это опасное состояние, потому что мы начинаем тогда к другим относиться свысока. Ну, потому что было некогда. А теперь так, уйдите от меня, я хочу отдохнуть. И начинаем втыкать в телевизор. А там нам расскажут. Новые какие-то ценности нам расскажут новые. Вот. И я хотел сказать, что если Бхагавад-гита, вот, которую Прабхупаде заканчивалась там сила, победа, изобилие, нравственная чистота, то в Бхагавад-гите 1914 года конец там другой. Там написано «Благоденствие, победа и счастье». Три слова всего. Благоденствие, победа и счастье. Это симптоматика, то, что ты с Богом. Благоденствие, как ты его определишь? Благоденствие ты. Благоденствуешь ты или нет? Да? Для одного там... Я, например, когда меня... На гоп-вахту на Кубе засунули, я там благоденствовал. Не надо строевым ходить по плацу, скорпионов там метлой метать. Это, я там был хорошо, хотя там были условия. На гоп-вахта. Причем там такая гоп-вахта, которая в Советском Союзе, которая была гоп-вахта, это курорт. Если ты на гоп-вахте на Кубе один день, больше одного дня продержишься, ты заболеваешь. У тебя потничка, розочка, то есть у тебя вся шкура уже будет не такая. Потому что там на Кубе надо 3 раза в день мыться. Обязательно. Иначе кожный, там климат другой. Влажный, и там очень много всяких микроорганизмов по тебе там лазят. Вот. Я там заболел, я был счастливый. Ко мне еще одного подсунули, мы с ними там лясы точили. Счастье. Почему? Поэтому благоденствие. Ну это такое. Кому так, кому не так. Что там еще? Победа. Победа тоже понятие растяжимое. Ну, победил, не победил, да. Ну, где критерий? Победил, не победил, да? Вот мы сейчас оккупированы или что? Или мы что-то победили? Ну, можно заморочить. А вот счастье, то есть эти относительные понятия, такие относительные. А вот счастье, это абсолютное понятие. Ты его ощущаешь. Тебе же не надо спрашивать, болит у тебя зуб или нет. Ты это чувствуешь, да? Вот как скорость, это понятие относительное. Я по трамваю иду с одной скоростью, относительно тротуара там другая скорость. Это такое. А вот когда на повороте трамвай заносит, меня вжимает в стенку, я это чувствую. И счастье мы чувствуем. Как мы его чувствуем? Мы когда его чувствуем, мы весь мир чувствуем по-другому. Он не враждебен становится. И когда я иду вот в таком пузыре счастья, да, все, кто попадает в этот пузырь, они как-то другие ко мне там. Самые-самые отвратительные люди становятся... Это называется жить. Быть счастливым называется жить. Быть несчастным называется выживать. Быть несчастным – это бытие определяет сознание. Я подделываюсь. От этого надо бежать, этому надо по морде дать, этому надо взятку дать. И вот так вот этому надо улыбнуться. С этим у меня отношения. Вот так я выживаю. А так, то есть я меняю себя под эту ситуацию. Я сам исчезаю. А когда я счастлив, они все вот такие мои такие друзья – и они становятся в моем такое. И вот жить, это значит изменять окружающую среду. Потому что я Бог тогда становлюсь, как написал вот этот святой. Тогда ты сын, и ты получаешь его силу. Вот. Изменять значит жить. И мы, знаете, вроде бы все понимаем и соглашаемся, что где еще счастье, как не у Бога. Ну, вроде бы мы понимаем, да. Но сколько раз об этом говорилось. Но все равно за счастьем идем к деньгам, к славе. Вот надо быть известным, чтобы обо мне поговорили. Вот тогда у меня какой-то драйв пойдет. Все равно идем. Вот понимаем, а идем. Да? Понимаем и идем. Как это апостол Павел по этому поводу говорит. Хочу делать хорошее. Хочу делать, как же он сказал. Своими словами, хочу делать вот хорошее, вот а не могу. А вот не хочу делать плохое, а вот делаю. А если уже делаю то, что не хочу делать, значит уже не я делаю, а живущий во мне грех. Вот что-то во мне СМИ, что-то насмотрелся, фильмов насмотрелся, как Герман Греф сказал. Вы думаете, вы фильмы художественные смотрите, развлекайтесь. Они вас образовывают. Там не одна вот эта лента, которая на федеральных каналах, они только для образования, для того, чтобы вы никогда не были счастливы. Чтобы вы никогда не были счастливы. А если вы не счастливы, вы объекты. Вы будете нам служить. Потому что субъекты не хотят служить. Субъекты не хотят служить, их нельзя. И вот мы вроде понимаем... После лекции перезвоню, сейчас лекция. Вот. Я извиняюсь, я не могу выключить телефон. Не могу. Даже вот во время лекции. Надо только запомнить, кому я должен обещалось позвонить. И даже. И знаете. Многие достигают известности и многие достигают денег. Но большая часть людей не достигает известности, внимания, знаете почему? Потому что есть люди, которые достигают известности и славы, и счастья, и понимают, что счастье не наступило. И они потом вешаются, потому что понимают, что все зря. И вот те усилия зря. И только немногие, которые достигают славы и денег, не вешаются. И вот те, которые не вешаются, им Бог позволяет пройти по этому пути дальше. Всем остальным, вот вам кукиш с маслом, а не деньги и не славы. Потому что вы повеситесь. Так у вас есть какая-то надежда, и вы так играетесь в эту славу в узком кругу таком, которого и вот играетесь просто. Потому что если вам настоящие деньги дать и славу, вы повеситесь. Вот, потому что когда ты идешь по этому пути, какой-то еще драйв, ну вот достиг и все, а счастья нет. Что делать? Что делать? И вот пожилые люди перед смертью говорят об этом все. Причем те пожилые люди, которые достигли этого, им есть что сказать. И их слушают. И вот один из них, но молодые, конечно, не слушают. Вот Стив Джобс. Стив Джобс. Стив Джобс — это личность культовая. Про него снимали фильм. Там был артист, который его играл там. И вот это критики там, ну, потому что он умер миллиардером. Миллиардером. И его биография такая, что он, ну, поднялся из ничего вообще. Не просто там его спонсировали. У него голова, мозг вообще как компьютер работал. Он удачливый, он принимал решение такое. Там с призванием, с предназначением все, все хорошо. Все хорошо. И вот что он пишет. Это, ну, кто не понял, кто такой, это создатель компании Apple. Вообще, я думаю, что он сатанист. Я даже уверен, что сатанист. Но вот даже этот сатанист, даже эти западные, это никакой вообще близко не славянин. Это мы вот родились, и никакая водка у нас не вымывает вот эти ценности. А их это вдалбливают уже долго. И даже он догадался, почему он профукал свою жизнь. Президент компании Apple. Кстати, у него такая, его есть за что уважать, потому что он создал эту компанию, потом его уволили со своей же компании, и потом он пришел туда опять на белом коне. Это вообще, это биография, это просто... так, где? Я зачитаю, что он говорил. То есть не Бог весь какой святой, ну, чтобы его цитировать, но я бы сказал, ну, смотри, что он говорит. И это его последние предсмертные слова. «Мне удалось достичь вершины успеха в мире бизнеса. Многие считают, что моя жизнь – это олицетворение успеха. Но, признаюсь, помимо работы у меня не так много радости. И вообще богатство – это только факт жизни, к которому я просто привык. А на настоящий момент я лежу на больничной койке и вспоминаю всю свою жизнь. Теперь я понял, вот понял он, да? Немножко поздновато, что богатство и признание, как раз то, что люди по опросам считали главным для счастья, которыми я так гордился, потеряли свое былое значение перед лицом надвигающейся смерти. Когда в темноте я смотрю на зеленый свет, идущий от аппарата жизнеобеспечения, слышу характерный металлический звук, я чувствую приближение смерти и дыхание Бога. Это сатанист говорит. Теперь, когда у нас достаточно денег, самое время подумать о совершенно других вопросах в жизни, не связанных с богатством. Дорогая дешевая машина на расстояние, то, что ты проехал, не влияет. Дорогой или дешевый кошелек вмещает одно и то же количество денег. Дорогие или дешевые часы показывают одно и то же время. Ну, там список, я не буду его. В жизни есть когда, то есть это, ну, смысл какой. В жизни есть куда более важные вещи. Возможно, для кого-то это отношения, для других искусство или детские мечты. Постоянная гонка за наживой превращает человека в марионетку. Это случилось со мной. Бог наделил нас чувствами, чтобы мы могли рассказать о своей любви к ближним. Богатство, которое я нажил в своей жизни, я не могу с собой взять. Все, что я унесу с собой, это, внимание, он собрался с собой что-то унести. Все, что я унесу с собой, это воспоминания, связанные с любовью. Все. Все. Вот настоящее богатство, которое должно следовать за нами, сопровождать нас, давать нам силы идти дальше. Любовь способна преодолеть огромные расстояния. У жизни нет пределов. Идите туда, куда зовет вас сердце. Это все в ваших руках. Достигайте высот, которые вы хотите достичь. Имея деньги, вы можете нанять кучу людей, которые будут возить вас, делать что-то по дому. Но никто не возьмет ваши болезни на себя. Материальные вещи, которые мы упускаем, можно найти, заработать. Но есть вещи, которые никогда не найдешь, если ты потерял. Это жизнь. Неважно, сколько вам сейчас лет и чего вы добились, у нас у всех наступит день, когда занавес опустится вниз. Ваше сокровище – это любовь к семье, возлюбленному, близким, друзьям. Берегите себя, заботьтесь о других. Все, что я унесу с собой, Это лишь воспоминания, связанные с любовью. Вот сатанюга, да? А понял? И вот он сейчас сказал, если бы я мог вернуться в прошлое, это... Нет, это другой сказал. Это, как его зовут? Стив Джобс. Джобс. А вот слышали такое имя? Стивен Хокинг. Слышали?
Физик.
Это не просто физик. Это знаменитейшийся физик. Знаменитейший, всемирно известный. Нет ученого физика, там математика, который не знал бы, кто такой Стивен Хокинг. Он прославился, разбогател за счет того... Он, кстати, аутист по рождению. Он такой немножко вот скрюченный сидит. Но такой уважаемый, да? У него мозг это что-то. Что-то. И вот что он говорит. Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы потратил больше времени на людей, а не на науку. Понимаете? Ну ладно, если бы там кто-то сказал такой, ну я бы сказал там. Я наукой сильно много не занимался, да. Все больше революции какие-то, да. Вот. А это говорит человек, который наука все, в общем, дала. Итак, с чего мы начали? Этот Лев Николаевич Толстой, я хочу напомнить. Есть два рода счастья. Два рода счастья. Счастье людей добродетельных и счастье людей... А из этого мы что заключаем? Что такие добродетельные люди? Это просто, которые на других не орут. Вот и все. Не которые что-то там сделали, научные эксперименты. Просто не орут, не психуют и не впадают в панику, не истерят. И не жалуются, что им скучно. Вот и вся добродетель. Потому что наше настоящее влияние на окружающую среду, это наш психоз, который в голове. Вот он все это делает, разрушает или нет. А вещи это потом уже рушатся. Землетрясение, все что угодно. Сделки срастаются, не срастаются, там болячки появляются или исчезают от того, что от нашего психоза. Вот. Вот главная наша деятельность. Мы мозгами своими влияем как. Итак, есть два рода счастья. Счастье людей добродетельных и счастье людей тщеславных. Ну, деньги, известность. Первое происходит от добродетели, второе от судьбы. Вы представляете? Добродетельный человек, ему на судьбу-то так. Та судьба там закона, да. Судьба это урок. Он сам делает. Вообще в христианстве говорится, что судьба это чуть ли не матерное слово. Какая судьба? Ты сам должен делать. Иисус, он за этим пришел, говорит, какая судьба? Судьба у бревна, который в половодье там плывет по течению. А у пловца жизнь. Вот. Судьба. Судьба это вот определено, да, нарисовано. Первое происходит от добродетели, второе от судьбы. Счастье, основанное на тщеславии, разрушается им же. Слава злоречием, а богатство обманом. Основанное на добродетели, счастье ничем не разрушаемо. Лев Николаевич Толстой. Итак, вот эти вот там, Стивен Хокинг, Стив Джобс, они люди западные, их с детства мозги промыли, где иметь. Но в конце год жизни и они все-таки поняли, да? Где? Они, кстати, не принимали славянский авторитет. Не авторитет, а менталитет. Они не понимали, что они там это какие-то непрактичные вообще. Даже в грязи, да? Даже в грязи что-то улыбается. Чего улыбается? Иди вымой сначала морду, потом улыбайся. Чего так ищет? Непонятное. Непонятное. Вот. Но мы видим, что славян сейчас заражают западным счастьем. Самая большая зараза это западное счастье. Понятие, а это. Поэтому... Что вот сейчас именно на территории славян происходит? Очень большое сокращение населения. Происходит чистка зараженных западным счастьем. Потому что ну, если эти замутят вот это вот, они тогда вся планета, может быть, это плохо закончит. Останутся люди с родовыми ценностями, чтобы продолжать Божий план. Останутся влюбленные в жизнь. Не в себя, а в жизнь. Понимаете? И вот у них правильно работает, у влюбленных, мозг, у них правильно работает иммунная система, у них есть будущее. Как это там написано? Все пройдет, а любовь не пройдет, да? Вот у них есть будущее. И в нынешнее время любовь, она жизненно необходима. Не просто это роза, как это там, вишенка на торте. Это вопрос жизни. Если нет любви, ты просто погибнешь сейчас. Вот раньше ты мог как-то прокантоваться. И долго, лет там до 80. А сейчас без любви ты просто погибнешь. Просто заметут. И не важно от чего. От бомбы, мины, от укола. Не важно чего. Просто захвораешь. Не важно. Просто вот сейчас просто такой план Божий надо двигать дальше, и поэтому вот происходит чистка. Да, с тобой ничего не случится. И Шопенгауэр говорит, просто тебе на другую планету, там, где все грязь, ты как раз там подходишь, вписываешься. А сейчас мы тут хотим навести марафет на Земле. И поэтому ты такой вот ходишь и все, ты нудишь там всем, не годишься. Ты должен быть счастлив. Общество должно быть счастливых людей. То есть, потому что, почему вопрос жизни? Потому что без любви все теряет смысл, да? Ну, мы знаем это, без любви все теряет смысл. Вот как бы важно не было, вот человек, по фильмам, по произведениям, мы сами как-то подсознательно понимаем, раз, и умерла жена, умер муж, ну, любимый имеется в виду, и все, он уже, ему говорят, да там люди нуждаются, он говорит, что-то вот смысла нет, это все. Когда она поддерживала его, да? Вот. И веды говорят, за каждым великим мужчиной, который там вот много чего сделал, обязательно женщина стоит. И вот эта женщина раз ушла, и он уже не великий, сразу вот резко как-то стал, да? Вот. Помните, как был казак такой, казак, у него жена умерла, он там посражался немножко, сделал себе гроб, лег, и вот тоже умер, вот так вот, сам ушел из жизни. Какие там йоги, да? Вот такие, как же казак, который там вообще гроза был неуязвимый. Кто-то помнит, как его называют?
Сырко.
Да, вот он самый. Вот.
Сырко.
Да, Сырко. Сырко. У него же... Почему он такой, Сырко, до сих пор помнит? У него семья была. Ну, его семью там что-то убили. Убили, он сильно расстроился и зачистил свои дела. И вот, понимаете? То есть, без смысла жизни, жизнь... Нет любви, нет смысла жизни. А нет смысла жизни, жизнь забирается. У нас же нет бессмысленных тут вещей, да? Они имеют смысл, свое какое-то призвание, предназначение, лишнее вон на помойку. Потому что такие люди, ну, без смысла жизни, они не могут делать правильные выводы из происходящего. А значит, принимать правильные решения. А сегодня очень важно принимать правильные решения. Очень важно. Если раньше можно за нас было принимать, потому что можно было доверять этим принимальщикам, а сейчас им доверять же нельзя, важно принимать решение. Ну, в общем...
Это даже есть такое, я видела, юмористическое такое, значит, Сталина фотография и написано, ну, типа это Сталин говорит, как сделать всех счастливыми, убить всех несчастных. Вот это типа Сталин.
Да, или сделать из них... А убить несчастного, это значит сделать из него счастливым. Есть такой вариант. У меня была такая лекция, чисто английское убийство. Это вот как вы рассказали. Такая чистка. А есть чисто, ну, чисто вайшнавское убийство. Когда из несчастного делают счастливый, и это уже другой человек. У него же мозг совершенно другой. В общем, я на этом хотел закончить бы эту лекцию, которая называлась «Два рода счастья». Я хочу повторить эту цитату Льва Толстого, потому что я из нее название, в общем, это выдернул. Есть два рода счастья. Счастье людей добродетельных и счастье людей тщеславных. Первое происходит от добродетели, второе от судьбы. Счастье, основанное на тщеславии, разрушается им же. Слава злоречием, богатство обманом. Основанное на добродетели счастье, ничем не разрушаемо. Вообще, Лев Николаевич Толстой... А счастье, я когда, ну, зашел в интернет, я увидел, что он о счастье очень много говорил. И поэтому я хотел вот что-то еще. И он мне поразило то, что он говорил как-то очень просто. Ну, такой, знаете, такой мужик, такой барин. Вот. Простой. Кстати, вы же помните, он, у него с женой не заладилось. Да? У них был самый замечательный брак, когда потом раз-раз он... И когда он уже на смертном одре, и она к нему, он говорит, ой, не надо ее, не надо, не надо. Ну, даже так, представляете? Вот. Но этот человек понимает, что такое счастье. Вот что он сказал о счастье. Счастье личности вне общества невозможно. Как невозможна жизнь растения, выдернутого из земли и брошенного на бесплодный песок. Невозможно. В жизни есть только одно несомненное счастье. Жить для другого. В человеке вложена потребность счастья. Стало быть, она законна. Какая простая логика, да? Значит, она законна. Есть два желания, исполнение которых можно составить истинное счастье. Угадайте. Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье человека. Как вы думаете, что под этим подразумевал Лев Николаевич? Два условия. Ну, нам это ж важно. Быть полезным и иметь спокойную совесть. Чтоб не было раздрайва с Богом, и ты востребован. Ну, одно от другого как-то зависит, да? Ага. Счастлив тот... Вот интересный тест. Кто счастлив у себя дома? А не куда-то пошел повеселиться, да? Кто счастлив у себя дома? А тот улыбаешься, пришел домой и сел. Вот. У самого злого человека расцветает лицо, когда ему говорят, что его любят. Стало быть, в этом счастье. Лев Николаевич Толстой. А вообще... Прочное счастье – это удел, кто-то сказал, честного человека. Очень просто. Прочное счастье – удел честного человека. И счастливому человеку ничего не мешает ощущать счастье. Как тому Хаджуна Средину, который там, жена в него тарелки бросала. Помните, я рассказывал, да? В общем, счастье стучится в каждую дверь. Но не все открывают. Все, на этом.
Постучалась в двери. Неужели ты ко мне верю и не верю?
Да, не верю.